Глава 16. Дождь лил не переставая. На улицах города глубина потока была больше фута, а в некоторых местах нашего благословенного округа 12 морей можно было передвигаться только на плотах. Часть жителей пришлось эвакуировать, и множество обывателей, больных, несчастных и голодных, уныло ежились в помещениях складов и пакгаузов. Смертность от случайного утопления достигла пика за всю историю Турая, а в некоторых особенно неблагополучных районах города люди начинали умирать от недостатка пищи. Словом, страдали все. Даже совершенная дренажная система округа Тамлин перестала справляться с потоками воды, и сады богачей превратились в болото. Все молились об окончании потопа, и на сей раз даже я присоединил свой голос к голосу церкви. Если дожди не прекратятся, мемориал Турая отменят. Гонки должны были начаться через 2 дня, но ни одна квадрига не сможет выступить на размытой водой дорожке. Мы являли собой довольно странное зрелище. Один пузатый детектив и 3 таинственные фигуры со скрытыми капюшонами лицами. Мелия шла между Лонтоном и Асгизом, дабы предотвратить свару, которую те вполне могли затеять, забыв о своей высокой миссии. Лонтон уже успел заметить, что ему тошно ходить по одной улице с орком, на что Асгиз заметил, что лично он готов корчиться в пламени своего оркского ада, лишь бы не иметь дела с паршивым эльфом. Что касается меня, то я старался вести себя прилично, поскольку Мелия сказала, что не пустит меня на стадион, если я посмею затеять склоку. Когда мы вошли в мою контору, Макри снова рылась под кушеткой. «Я искала», — начала она. «Забудь об этом, ты мне нужна».
«Для чего?»
«Мы отправляемся на поиски молитвенного коврика. Насколько я знаю, с Мелией неподкупной ты знакома. Позволь мне представить тебе эльфа Лонтона и орка Асгиза. Не надо поднимать шум, на это у нас нет времени». Орк и эльф откинули капюшоны, и моя подруга потеряла дар речи.
«Ты, наверное, шутишь», — сказала она, немного придя в себя.
Эльф с подозрением взирал на Макри, а Асгиз, напротив, приветствовал ее почти дружески.
«Я видел вас на арене», — сказал личный телохранитель лорда Реза-Заместника и, обращаясь ко мне, пояснил. «Эта женщина считается лучшим гладиатором за всю историю нашей страны. Она ушла с арены непобежденной».
Произнеся эти слова, орк отвесил Макри глубокий поклон. Макри не знала, как ответить на этот комплимент, и поэтому, обратившись к более знакомой ей материи, побежала в свою комнату за оружием. Тонкие чувства эльфа позволили Лонтону точно определить родословную Макри.
«Эльф, орк и человек одновременно», — довольно кисло произнес он. «Наука считает подобное сочетание невозможным».
«Да», — сказал я, — «наша Макри — одно из чудес природы».
Макри вскоре вернулась, и вид ее мог кому угодно внушить почтение. На ее бедрах висели 2 меча, на особой перевязи болталась боевая секира, из-за пояса и голенищ сапог торчали рукоятки кинжалов, а с шеи свисал мешок с метательными звездочками.
«Что ты делала под моей кушеткой?» – спросил я, когда мы вышли на залитую грязью улицу.
«Мне нужны деньги».
«Неужели в вашем курсе этики ничего не говорят об обыкновенной морали?»
«Ладно, забудем. Как тебе пришло в голову тащить орка в секиру мщения?»
Я подробно рассказал ей об исторической встрече на вилле Умелии.
«Возмутительно. Теперь я уж точно заставлю Цицерия устроить меня в имперский университет. Ты не знаешь, почему этот глупый эльф на меня так странно пялится?»
«Потому что он глупый. Но орк, по крайней мере, проявил вежливость, сказал, что ты непревзойденный боец». На физиономии Макри появилась недовольная гримаса. Моей подруге не доставляла никакой радости встреча с существом, видевшим ее подвиги на арене. Он возвращал ее память к трудным дням рабства. Вскоре мы добрались до храма Святого Валиния. «Мне удалось проследить коврик до жилища понтификса», — пояснил я.
«Ну что же будем делать теперь?» — поинтересовалась Мелия Неподкупная.
Пришлось признаться, что на ее вопрос у меня нет ответа.
«Так зачем же ты притащил нас сюда?»
«А куда еще мне вас тащить?» — возмутился я. «Разве я утверждал когда-нибудь, что знаю местонахождение коврика?» «Это Цицерий да ты предложили, чтобы мы выступили объединенным отрядом на его поиски. Дом понтификса — последнее место, где обретался клятый коврик. Вот и приступайте».
Мелия бросила на эльфа вопросительный взгляд.
«Боюсь, я не совсем понимаю, в чем стоит функция детектива», — сухо произнес Лонтон и принялся втягивать носом воздух, вынюхивая принадлежавший оркам артефакт.
«Бесполезно», — сказал он, покачивая головой. «Ничего не могу уловить. Здесь слишком сильно пахнет орками».
С этими словами он многозначительно посмотрел на Асгиза.
«Вонь от этого эльфа забивает мне ноздри. Не остался в долгу Асгиз».
«Помолчите», — приказала Мелия неподкупная и надолго замолчала. Откуда-то издали до нас докатился раскат грома. На город надвигалась очередная гроза. «Сюда», — сказала она наконец и двинулась в направлении порта. Я зашагал следом за ней, а рядом со мной тащилась Макри.
«Знаешь, Фракс, это самое гнусное дело из всех, в которое ты ухитрялся меня втянуть».
Я предложил спутникам приложиться к моей фляге с Кли. Согласилась выпить лишь Макри. Мелия с эльфом с одного бока и орком с другого решительно двигалась через грязь, а мы с Макри волочились за ними. Я строго-настрого приказал ей выкинуть все мысли о нападении на Асгиза. Оставалось лишь надеяться, что девица сможет удержаться от соблазна. Мелия пригрозила не пустить меня на стадион, если я буду недостойно себя вести. Боюсь, что волшебница меня не пугает, а говорит вполне серьезно. Скажи, Макри, разве может человек, влипший в подобную переделку, полностью сосредоточиться на предстоящих бегах? Я отпил немного кли и продолжил, развивая тему. Мало того, что у меня нет возможности думать о бегах, половина города занята тем, чтобы сфальсифицировать их результаты. Какой стыд! Некоторые вещи или события должны быть для нас священны и вмешиваться в них аморально. К таким событиям я отношу и мемориал Тураса. В годы моей молодости никому и в голову не могла прийти грязная мыслишка повлиять на результаты заезда. Знаешь, что я тебе скажу, Макри? Все идет в разнос. Если я учую обман, я немедленно отправлюсь к консулу, расскажу ему, что происходит, и потребую, чтобы он без проволочек созвал чрезвычайную сессию Сената. Макри обратила на меня почтительный взгляд и сказала: «Никогда раньше, Фракс, я не слышала от тебя столь прекрасных речей». «Да, в нашей жизни есть святыни, на защиту которых должен подняться каждый уважающий себя гражданин. Пиво, например, или состязание квадриг. Перестань язвить. Пиво и бега создали меня таким, какой я есть, и я этим горжусь». Мелия к тому времени вывела нас почти к самому порту, или вернее к пакгаузам, расположенным к западу от пирса. Волшебница поинтересовалась у Лотлана, не чувствует ли тот что-нибудь. В ответ эльф покачал головой и неуверенно произнес: «В какой-то момент мне показалось, что здесь присутствует нечто, имеющее отношение к оркам. Но ощущение было кратким и чрезвычайно слабым. Сейчас я ничего не чую». В этот момент двери пакгауза распахнулись, и из них выступили 4 здоровенных вооруженных орка. «И насколько же слабым было твое ощущение?» – поинтересовался я. Из дверей пакгауза, размахивая ятаганами, появлялись все новые и новые воины. «Ну, наконец-то!» – радостно возопила Макри, у которой уже не осталось сил для мирного сосуществования со Сгизом. Я собрался было обрушить на врагов снотворное заклинание, но вспомнил, что не вооружился им, исчерпав все свои магические возможности на плащ. Да, это была моя тактическая ошибка. Тем более, что сухим я пробыл недолго. Чтобы сподручнее было сражаться, мне пришлось сбросить свой волшебный плащ. Мелия неподкупная воздела руки к небу и обрушила на орков одно из своих заклинаний. Первый ряд атакующих рухнул в грязь, но затем заклинание волшебницы, встретив какую-то преграду, произвело сноп искр, которые тут же унеслись в небо. Из пагауза навстречу нам выступил высокий орк, облаченный в простую черную мантию. Голову его украшала широкая черная лента, в центре которой на лбу гиганта сверкал черный бриллиант. Вот уже целых 15 лет мне не доводилось видеть ничего подобного. Черная лента на голове служила опознавательным знаком оркского колдуна, а черный бриллиант говорил о том, что нам противостоит гроссмейстер оккультных сил. Этот орк был способен сокрушать крепостные стены. Мой защитный амулет ждали суровые испытания. Колдун выкрикнул какое-то заклятие, перед нами в воздухе возник кроваво-красный вихрь, и меня слегка качнуло. Амулет выдержал. Мелия успела воздвигнуть барьер между колдуном и нашим отрядом, так что никто серьезно не пострадал. Но магический барьер не мог служить препятствием для вполне материальных воинов. Они прорвались сквозь искрящееся облако, после чего Макри, Лотлан и ваш покорный слуга вступили в неравную схватку не на жизнь, а на смерть. К моему изумлению, Асгиз выступил на нашей стороне. В этом было нечто противоестественное. Телохранитель лорда должен был сражаться плечом к плечу со своими соотечественниками. Меня, конечно, радовало, что этого не случилось, но противник все едино обладал огромным численным превосходством, и наши шансы сохранить жизнь практически равнялись нулю. Асгиз сражался 2 мечами. Подобная манера боя для стран Запада – большая редкость. Макри мастерски владела этим стилем, хотя вместо 2 меча она пользовалась боевой секирой. На смертельной эффективности ее действий это, впрочем, нисколько не отражалось. Лотлан и я сражались мечом и кинжалом. Вместо кинжала я предпочел бы щит, но таскаться со щитом по городу как-то не принято. Мы бились, прижавшись спинами к Пакгаузу. Первую атаку в лоб нам удалось отбить, но положение сразу ухудшилось, когда орки повели наступление с флангов. Парировав выпад орка, я вонзил в него кинжал, но он все же успел нанести мне резаную рану в плечо. Я едва не упал, но меня выручил Лотлан, отбросив ударом ноги моего второго противника. Неожиданно над полем битвы вспыхнул синий огонь. Эта мелия при помощи магических сил открыла для нас путь к спасению. Часть стены за нашими спинами вдруг исчезла, и мы скользнули в Пакгаус. Волшебница не могла в полной мере использовать свое могущество, так как часть усилий ей приходилось тратить на нейтрализацию заклятий орского колдуна. Однако мелия обладала огромной магической силой и сумела воздвигнуть между нами и орками стену пламени, что, в свою очередь, позволило нам добраться до дальней двери Пакгауза. Как только мы ее открыли, чтобы выскочить на пирс, навстречу нам хлынули новые орки. «Я-то думал, что Турай населен людьми!» – прохрипел я. «К фургонам!» – выкрикнул Лотлан. В углу Пакгауза, ожидая погрузки, стояли 4 или 5 пустых фургонов. Подбежав к ним, мы выкатили один экипаж из ряда.
«Взгляните!» – крикнул Асгиз. «Молитвенный коврик!»
«Точно, это был проклятый коврик. Мы его нашли, но я почему-то сильно сомневался в том, что нам удастся вернуть ценный предмет владельцу. После того, как мы заняли позицию в углу и прикрылись спереди фургоном, численное превосходство врага уже не имело столь большого значения. Я попросил Мелию обратиться за помощью, и чародейка, слегка задыхаясь от недостатка воздуха, прошептала, что уже связалась по магическим каналам со своей ученицей и потребовала прислать подмогу. Нам противостояли примерно 20 орков. Когда они двинулись в атаку, Мелия учинила мощный взрыв, и 5 врагов взлетели на воздух. Но это, к сожалению, дало возможность колдуну противника вступить в дело. Защищающий нас с фронта фургон без всякого предупреждения вспыхнул ярким пламенем. Макри издала дикий воинственный клич, выскочила из-за баррикады и встала в боевую позицию. Вокруг нас полыхал огонь, и нам оставалось одно – принять свой последний бой. Увидев, как моя подруга вертится волчком, разя орков направо и налево, я встал рядом с ней. Плечом к плечу со мной сражался Асгиз. Нам удалось уложить несколько орков, но врагов было слишком много. Асгиз упал, а я отчаянно сражался, стараясь прикрыть своего нового собрата по оружию от наваливающегося со всех сторон противника. Я увидел, как Лотлан, элегантно пронзив мечом гигантского орка, рухнул под ударом боевой секиры. Макри одним прыжком подскочила к павшему эльфу и отразила следующий, направленный на него и, возможно, смертельный удар. Уже через мгновение моя подруга оказалась в окружении горящих яростью врагов. На ногах мы еще держались, но от смерти нас отделяли считанные секунды. Кто-то ударил меня булавой, и я опустился на колени. И в этот миг я услышал знакомый рев боевых труб. В Пакгауз ворвалась рота королевских солдат, за которыми гурьбой следовали ребята из службы общественной охраны. Отчаянное послание Мелии достигло адресата, и помощь подоспела вовремя. Я с трудом поднялся на ноги. «Фракс, ты жив?» Это была Макри. Вся в ушибах и порезах, но вполне живая. Я настолько устал, что хотел отделаться одним кивком. Однако, почувствовав запах кли, не выдержал и простонал. Они разгрохали мою флягу. Лотлан и Асгиз лежали на полу. Мелия стояла над нашим орком, защищая его от ярости солдат и охранников. Полученный мною удар вдруг дал о себе знать, и я сел, опершись спиной на фургон. Сидеть было страшно неудобно, и я, чуть приподнявшись, извлек из-под себя какой-то предмет. Поднеся предмет к глазам, я увидел, что это небольшая серебряная статуэтка русалки. Довольно необычная вещь для пустого припортового Пакгауза. Встав на четвереньки, я заполз под фургон. «Взгляни, Макри!» – прохрипел я, вылезая из-под экипажа с еще одной статуэткой и картиной в руках. Похоже, мне удалось найти сокровище Марсия.
«Ты псих, Фракс!» – сказала она. «Все никак не можешь забыть о своих расследованиях?»
«Так уж я устроен. Сам себе не перестаю удивляться».
«Осторожнее! Ты заливаешь ценные артефакты кровью», — заметила Макри. Она была права. И ее, и мои раны сильно кровоточили.
«Как насчет медицинской помощи?» — крикнул я, обращаясь к Мелии.
Солдаты бросились преследовать успевших сбежать орков, а к городскому начальству помчались курьеры. После этого началась обычная в таких случаях неразбериха. Прошло много времени, и я оказался в резиденции префекта Дриния. Но на сей раз я не ожидал отправления в Кутузку, а напротив сидел в качестве гостя в удобном кресле и подтягивал вино. После отчаянной битвы нас всех объявили героями. Макри и я, благодаря заботам волшебницы Мели и целительницы Чиаракс, пребывали в относительно пристойном состоянии. Лотлан и Асгиз пострадали гораздо серьезнее, и для их полного выздоровления требовалось несколько дней. «Сказался мой боевой опыт в уличных драках», — объяснял я капитану Рали. «Эльф — боец неплохой. Думаю, что в лесу с ним трудно справиться. Но когда дело доходит до побоища в трущобах, тут я, вне всякого сомнения, первая спица в колеснице. Да, кстати, а что там делала свора орков?» Капитан этого не знал. «Ты стал популярной личностью», — сказал он. «Если и дальше будешь действовать столь же героически, тебе, возможно, простят убийство сенатора Марсия». «Я его не убивал». «Кто же, если не ты?» «Гликси драконоборец». «И у тебя имеются доказательства?» «Нет, но будут. На сей раз ему не отвертеться». В резиденции Дриния было тесно от избытка высокого начальства службы охраны, армейских офицеров, придворных магов и иных городских чинов. Таинственное появление большого числа орков в городе пробудило правительство к действию. Когда я беседовал с капитаном Рали, в резиденцию прибыли консул и его заместитель. Цицерий, увидев меня, кивнул, но не сказав ни слова, отправился совещаться с Мелией Неподкупной и старым Хасием Великолепным. Итак, капитан понятия не имел, что делали орки в порту. Решив, что очень скоро я об этом так или иначе узнаю, я подозвал слугу и попросил принести мне пиво. Слуга сказал, что пиво в этом доме не держат, и предложил мне еще вина. «Но мне нужно пиво. Отправь за ним кого-нибудь и не забывай, что я совсем недавно спас тебя от орды разъяренных орков». В зал величественно вступил лорд Лисид Армо. Лорда, как обычно, сопровождали стройные красавцы-адъютанты. Эльф, не обращая внимания на консула, сразу подошел к Макри и ко мне. «Лотлан рассказал мне о сражении. Насколько я понял, вы защищали его, когда он был сражен. Если бы не вы, моего юного друга, несомненно, настигла бы смерть. Он просил меня вас поблагодарить, что я и делаю с большим удовольствием. Прошу вас принять и мою личную благодарность». Лорд удостоил меня легким поклоном, а затем склонился к Макри и поцеловал ей руку. Насколько я знаю, подобный обычай имел широкое распространение в аристократических кругах страны эльфов. Моя подруга от изумления открыла рот, а затем, набравшись сил, пробормотала что-то похожее на благодарность. Лисид отошел от нас и вступил в беседу с Калием и Цицерием. Мы же сразу почувствовали, насколько возрос наш социальный статус. Все были потрясены. И неудивительно. Мало кто в нашем городе удостаивался личной благодарности самого лорда эльфов. Юный эльф, возможно, тот самый, который так растерялся при встрече с Макри во время разгрузки судна, приблизился к нам, чтобы выразить благодарность. Он коротко отсалютовал мне, и мне пришло в голову, что у красавца внезапно возникло желание поцеловать даме руку. Я оказался прав. Эльф приложился к руке Макри, что, согласно правилам эльфийского этикета, было вовсе не обязательно. Лицо у девицы залилось краской. Подобного мне видеть еще не доводилось. Эльф выразил надежду, что встретится с ней на мемориале Тураса, и удалился вслед за своим лордом. Макри пребывала в полной растерянности. Руку ей раньше никто не целовал. «А ведь ты покраснела». «Что?» «Покраснела, говорю». Макри заявила, что не понимает значения этого слова, и мне пришлось объяснить. «Глупее этого я никогда ничего не слышала», — возмутилась она. «Не верю, что подобное могло произойти со мной». В переполненном посетителями зале возник высокий человек в черном плаще. Даже среди высших чинов города насчитывалось очень мало тех, кто был представлен лорду Резазу Газегу, и когда новый гость откинул капюшон, по залу прокатился ропот. Многие из чиновников и армейских офицеров, присутствующих здесь, когда-то были молодыми солдатами, и в их памяти Резаз-мясник оставался тем же мерзавцем, каким был во время прошлого визита под стены нашего города. Консул Кали приготовился приветствовать лорда, но тот, не обращая на него внимания, подошел прямо ко мне. «Асгиз просил поблагодарить тебя за то, что ты спас ему жизнь», — сказал лорд орков. «Не стоит благодарности», — ответил я. Затем лорд Резаз повернулся к Макри и повторил слова благодарности. Я же сунул руку в свою сумку и извлек на свет молитвенный коврик. «Передайте вашему колесничему, что я обращался с этим предметом очень аккуратно». В глазах лорда мелькнула радость. Он взял коврик, а затем, широко раскинув руки, разом заключил в объятия меня и Макри. «Прекрасно!» — воскликнул лорд Резаз. «Теперь гонки состоятся. Я перед вами в долгу и объявляю вас обоих друзьями орского государства Сорос». После этого мясник покинул зал, обмениваясь на ходу репликами со своими телохранителями. Все взоры обратились на меня, и я не знал, повысился ли мой социальный статус еще больше или опустился до самого дна. Друг Орского государства – не самая популярная личность Турая.
«Все!» – вдруг заявила Макри. «Я иссякла. Вижу, что тебе притащили пиво. Дай-ка мне».
С этими словами она взяла у меня кружку и сделала огромный глоток.
«И вообще, как попала в город та банда орков?»
Никто не решился ответить на этот вопрос, и лишь ваш покорный слуга смог дать разумное объяснение. Думаю, это были агенты принца Калазара, главного соперника лорда Резаза в борьбе за трон Сороза. Они явились сюда, чтобы убить лорда. Мы только что спасли жизнь монарха. Ты можешь гордиться, Макри. Что касается меня, то я страшно горд.
Ты, наверное, шутишь.
Шучу. Мы покинули резиденцию префекта. На улице по-прежнему лил дождь.
«Значит, состязания состоятся?» – спросила Макри.
«Если ливень не прекратится, то об этом не может быть и речи».
«Ну и глупый же человек выбрал место для города», – уже не в первый раз сказала она.
Глава 17. Проснулся я рано. В этот день должны были состояться состязания колесниц, известные под названием «Мемориал Тураса». За окном лил дождь. В первый раз за всю историю мемориала гонки могли быть отменены. Кто-то негромко постучал ко мне в дверь. Это был Казакс. От капризов природы его надежно укрывал огромных размеров плащ. Появление босса братства без сопровождения крутых парней охраны – явление незаурядное. В обычных обстоятельствах подобное посещение заставило бы меня забеспокоиться, но в данный момент мы с Казаксом находились по одну сторону баррикад.
«Я решил поделиться с тобой некоторыми деталями, сыщик», – произнес он. «Но то, что я тебе скажу, должно остаться строго между нами. Если об этом и зайдет где-нибудь речь, то от меня ты ничего не слышал, ясно?»
Я кивнул.
«Мне удалось узнать кое-что от парня по имени Аксилан, которого мы прихватили вчера вечером. Он пытался продать нам кое-какую информацию. Насчет Пакгауза ты был прав, сыщик. Его как базу использовали ребята из сообщества друзей. Они выжидали удобного момента, чтобы подкинуть в корм лошадей-эльфов листья коикса, растения, произрастающего далеко на западе. Когда им предложили участвовать в продаже кое-каких произведений искусства, они были весьма удивлены».
«Речь идет о предметах, украденных у Марсия?»
«Точно».
Посмотрев на большую кучу статуэток, посуды и картин, он добавил.
«Похоже, ты все же отыскал этот мусор.
Некоторые предметы из этого, как ты говоришь, мусора, тянут на большие бабки.
Я никогда не был поклонником искусства. Если верить Аксилану, в Пакгаузе, откуда ни возьмись, появился маг и предложил воспользоваться связями сообщества для того, чтобы толкнуть добычу».
«Кто был этот маг? Гликсий?»
«Точно. Ребята, конечно, удивились, но им было известно о связях Гликсия с сообществом друзей, и они знали, что колдун принимает участие в операции по отравлению лошадей. Словом, они припрятали барахло на втором этаже, чтобы продать позже, когда осядет пыль. Правда, они не могли взять в толк, почему Гликси не оставил добычу в северной части города, где он имеет большие связи. Но спорить с драконоборцем ребята не посмели. Тем более, что предметы эти, как ты справедливо заметил, тянут на большие бабки, и парни рассчитывали на приличный навар. И так они тихо и мирно сидели в ожидании прибытия эльфов. Но в один прекрасный день на верхнем этаже Пакгауза раздался шум. Кто-то громко спорил. Ребят это страшно изумило, потому что, по их мнению, наверху никого не было. Аксилан поднимается на второй этаж и находит там мертвого сенатора Марсия. «Думаю, что все это правда, поскольку он сказал, что увидел тебя. Ведь ты действительно тогда пришел к Пакгаузу, верно?»
«Что случилось потом?»
Парни из сообщества ударились в панику. Ребятам очень не хотелось, чтобы их застали в Пакгаузе в обществе жмурика. И не обычного жмурика, а убиенного сенатора Марсия. Поэтому они прихватили наиболее ценные вещицы и смылись. Затем они продали часть предметов, чтобы на вырученные деньги бежать из города. В северные округа они вернуться не посмели, так как боятся вместе сообщества за провал операции. Поэтому ты и смог найти несколько вещей в местных лавках.
Я сказал Казаксу, что те предметы, которые бандиты оставили в Пакгаузе, были оттуда изъяты при помощи магии. Не удалось их найти в другом Пакгаузе.
Как же, сказал Казакс. Слышал об этом. Это случилось, когда ты проявлял чудеса героизма, сражаясь с орками? Неужели они увели тогда добычу?
Нет, украденные вещи оказались вместе с ними по чистому совпадению. Просто это был ближайший пустой Пакгауз. После этого я попросил у Казакса разрешения побеседовать с Аксиланом.
Боюсь, его нет среди нас. Печально покачал головой босс бандитов.
Ты хочешь сказать, что парень лежит в тени на дне гавани?
Понятия не имею, пожал плечами Казакс.
Помню только, что он хотел как можно быстрее скрыться из города. Я поблагодарил его за информацию и добавил. Жаль, что бега не состоятся. Это скверно отразится на твоем бизнесе. Ничего страшного. Снова пожал плечами Казакс. Если люди не играют на бегах, они пьют в наших тавернах или развлекаются с нашими шлюхами. С этими словами он удалился, а я зажег очередную палочку фазиса и пустился в размышления о Гликсе и Драконоборце. Интересно, как он наложил лапу на шедевры Марсия? Может быть, их продала ему Сария? Ведь она когда-то танцевала в «Русалке». Кто знает, какие контакты она смогла установить в то время. Но почему Гликсий спрятал добычу в округе 12 морей? Ведь в его распоряжении было множество иных, более безопасных мест. Да, во всем этом не было смысла. Но в то же время это могло служить еще одним подтверждением того, что именно он прикончил Марсия. Итак, Гликсий драконоборец. Он угрожал убить меня, пытался повлиять на исход бегов, крал ценные предметы искусства, лишил жизни героя войны и оставил мою ауру на орудии убийства. Этот человек хуже чумы. Словом, я еще раз поклялся, что на сей раз он не уйдет от справедливого возмездия. Я сделаю так, что Гликсий предстанет перед судом, пусть даже это станет моим последним делом. Мысль о том, что бега не состоятся, лишила меня всякого аппетита. Употребив на завтрак лишь одну бутылку пива, я уныло уставился в окно. В этот печальный момент в мою комнату пожаловала Макри. «Как жизнь?» – спросила она. «Лучше, чем на каторжной галере», – сказал я, но тут же себя поправил. Беру свои слова обратно. Гораздо хуже, чем на каторжной галере.
«А под дождем состязания проводить нельзя?»
«Нельзя, если грунт пропитан водой». Макри огорченно поморщилась. Она с нетерпением ждала начала бегов, хотя у нее и не было средств для игры. Я предложил ей удержать часть денег из тех, что она обещала ассоциации, но Макри отказалась.
«Я не могу так поступить. Это воровство».
«А как насчет тех бабок, что ты собиралась позаимствовать под моей кушеткой?»
«Ну, это совсем другое дело».
Рядом с таверной остановилась карета, и из нее шагнул в грязь сам заместитель консула Цицерий. Когда он вошел в мою комнату, его тога все еще оставалась белой, хоть и слегка мокрой.
«Важная новость», — объявил он.
«Неужели бега состоятся?»
«К сожалению, нет. И это во многом сводит на нет результаты нашей деятельности, направленной на то, чтобы квадрига орков приняла участие в состязании. Но, учитывая необычное природное явление, лорд Резас не выражает своего недовольства и обещает придерживаться условий всех прежних соглашений. Его Величество заметил, что удовлетворен вашей работой, Фракс, а правительство официально заявляет, что высоко ценит ваши усилия, направленные на возвращение молитвенного коврика. Произнеся эту речь, Цицерий обратил взор на Макри, чтобы выразить ей благодарность правительства. Как мне показалось, заместитель консула несколько удивился, когда мы с Макри, услышав слова благодарности, не завизжали от восторга. Заметив в углу комнаты свалку из предметов искусства, Цицерий скинул брови и произнес. «Эти шедевры, насколько я понимаю, принадлежали покойному сенатору Марсию. Вам удалось найти убийцу?»
«Я очень близок к этому. Хотя, как мне кажется, служба охраны по-прежнему подозревает меня».
«По правде говоря, Фракс, служба общественной охраны вас ни в чем не подозревает».
«В таком случае службе весьма правдоподобно удается это имитировать. А может быть, это был еще один способ давления, чтобы заставить меня согласиться работать на орков?»
«Я бы не решился утверждать столь прямолинейно», – произнес Цицерий. «Ведь что ни говори, против вас имелись весьма серьезные улики. На кинжале сохранились следы вашей ауры, а ряд обстоятельств еще требует разъяснений. Но я с самого начала сомневался в том, что вам могут быть предъявлены формальные обвинения». Цицерий достал из складок тоги и вручил мне кошель. «Вознаграждение за оказанные городу услуги», — пояснил он.
«Достаточно, чтобы сделать несколько хороших ставок», — сказал я. «Было бы на что ставить. Скажите, заместитель консула, оказался ли я прав в своих предположениях о принце Калазаре и его наемниках-орках?»
«Абсолютно правы. В Турай их транспортировал главный колдун принца, Макеза Громовержец, с целью убить лорда Резаза. Это был весьма неглупый план. Дома у лорда Резаза очень надежная охрана, и рассчитывать на удачное покушение там не приходится. В Турай же его сопровождали всего несколько телохранителей. Но это еще не все. Поскольку наши маги способны без труда обнаружить прибытие орков, Макеза Громовержец смог скрыть присутствие убийц, смешав их ауры с аурами лорда Резаза и его окружения. Макеза весьма серьезный противник».
«Удалось ли службе порядка схватить его во время рейда на Пагаус?»
«Нет, колдун успел скрыться. Полагаю, он сумел вернуться в необитаемые земли, где ничто не угрожает его безопасности». «Но с какой стати орки украли у понтификса Дерликса молитвенный коврик?» — поинтересовалась молчавшая до сих пор Макри.
«Для того, чтобы вернуть владельцам, каким бы странным это со стороны ни казалось», — с улыбкой ответил Цицерий. «Орки намеревались нанести смертельный удар на стадионе Супербия, и они не могли допустить отъезда лорда Резаза из города до начала гонок». Макеза-громовержец при помощи магии узнал о краже и, определив местонахождение коврика, послал за ним орков. Понтификсу Дерликсу страшно повезло, что он вообще остался в живых. Орки собирались подбросить коврик тайно. Затем они планировали смешаться со свитой лорда Резаза и убить его по пути на стадион.
«Неужели нет никаких шансов на то, что бега состоятся?» – тоскливо спросил я.
«Мне заявили, что в данных погодных условиях это невозможно», – довольно раздраженно ответил заместитель консула. А после того, как лорд Резаз подтвердил условия договора, вопрос о том, состоятся состязания или нет, утратил свою актуальность. Что же касается меня, то я отношусь к гонкам квадрик достаточно равнодушно.
«Вам следует полюбить бега», — сказал я. «Это существенно улучшит ваш рейтинг на следующих выборах».
Однако Цицерий не тот человек, который склонен поднимать свой рейтинг подобным образом. Он предпочитает полагаться на свою неподкупность и цельность характера, потому-то ему и не суждено стать консулом. У его возницы тем временем возникли серьезные проблемы. Карета застряла в грязи. В результате мне пришлось выползти под дождь и попытаться освободить экипаж. Уличные торговцы с изумлением следили за нашими потугами. Объединенных усилий пары лошадей, Фракса, Макри, двоих охранников и двоих адъютантов не хватало, чтобы сдвинуть карету с места. «А не стоит ли нам плюнуть на это дело и оставить все как есть?» – пропыхтела Макри.
«Ни в коем случае, если хочешь успешно проскочить экзамен у профессора Таария в своем паршивом колледже».
Все напрасно. Карета никак не желала двигаться. Из таверны вышел Цицерий и протянул нам руку помощи. Облаченный в белую тогу и стоящий по колено в грязи заместитель консула являл собой довольно забавное зрелище. Зеленое окаймляющее одеяние лента тут же покрылось липкой грязью. Мы еще продолжали пыхтеть, когда над городом прозвучал призыв к собам. Я обругал себя за тупость и элементарную неспособность предвидеть ход событий. Макрит тихо застонала. «Я и без того пропиталась водой, как русалочье одеяло. Они еще хотят, чтобы я плюхалась на колени в это болото. Ни за что». Макри забыла, что находится в обществе заместителя консула, его адъютантов и двоих стражников. Все пути к спасению были отрезаны. Даже известный своим благочестием Цицерий был, как мне показалось, не очень доволен тем, что ему приходится опускаться на колени в грязь. Я шепотом приказал Макри прекратить ворчать.
«Молись о том, чтобы дождь прекратился, а мемориал Тураса состоялся», – прошипел я.
Опустившись на колени в болото, я со свойственным мне благочестием обратился к Богу. Когда послышался сигнал об окончании молитвы, мои колени уже не меньше, чем на фут, ушли в липкую жижу, и встать мне удалось лишь с большим трудом. Я был заляпан грязью с головы до ног и чувствовал себя несчастным, как неожская шлюха. И неудивительно, дождь не прекращался, бега отменили, карета не желала вылезать из грязи. Больше всего меня угнетало то, что я не видел ни малейших намеков на улучшение ситуации. «Дождь прекратился», — сказал один из адъютантов Цицерия. Мы все как по команде обратили взоры в небеса. Молодой человек не ошибся. Более того, далеко на горизонте возникла голубая полоска. Дождь прекратился. Когда в разрывах облаков появилось солнце, я от счастья едва не пустился в пляс. Весть об изменении погоды разнеслась по городу, и люди стали высыпать на улицу. На пороге таверны возник Кимлад-истребитель орков. «Застряли?» – участливо спросил он, увидев наши мучения. Маг сделал почти неуловимое движение ладонью, карета дрогнула, лошади весело заржали и без всякого труда выдернули экипаж из грязи.
«Прекрасное заклинание, Кимлад», — заметил я. «Жаль, что ты не догадался выглянуть до молитвы».
Прежде чем заместитель консула успел погрузиться в карету, я спросил. «Как вы оцениваете состояние дренажной системы на стадионе? Надеюсь, ее держали в полном порядке?» «Вне всякого сомнения», — ответил заместитель консула. «Я лично выделил на это средства из городского бюджета. Кроме того, я дам указание использовать дополнительную рабочую силу, чтобы привести стадион в порядок».
«Значит, состязания начнутся вовремя».
«Обязательно», — ответил Цицерий. Он прекрасно понимал, что его политическая репутация понесет непоправимый урон, если мемориал Тураса не состоится и теперь. Мы помчались в таверну, чтобы поскорее обрадовать Гурда и Танрас этой великолепной новостью. «Я молилась о том, чтобы дождь прекратился», — сказала Макри. В Секире-мщине царило всеобщее возбуждение. Гурт на весь день закрыл свое заведение, а постоянные обитатели таверны готовились отбыть на стадион.
Палакс и Каби собирались развлекать зрителей и, возможно, сделать несколько ставок, если им удастся насшибать достаточно бабок. Мы с Макри, в отличие от музыкантов, находились в хорошей форме, поскольку только что получили деньги от Цицерия. Вознаграждение составляло 60 гуранов. Десятку я сразу отложил на ремонт своего жилища, пострадавшего от магических угроз, визитов незваных гостей и всего такого прочего. 25 гуранов я отчитал Макри, и у меня на ставке осталось 50. Эта сумма вызвала у моей подруги неподдельное изумление. «Где ты раздобыл еще 25?» – подозрительно спросила она. Заложил волшебный освещальник. Полсотни, конечно, не деньги, но думаю, что после пары первых ставок соберу капитал. Делай как я, и в накладе не останешься. Когда я вступлю в игру, букмекеры пожалеют, что заранее не завербовались в армию. «А что, если кто-нибудь опять попытается навредить оркам?» – с тревогой спросила Макри. «Сомневаюсь. На это не осталось времени. Кроме того, консул повсюду расставил посты, а Хаси Великолепный следит за тем, чтобы Громовержец, если, конечно, он появится, не натворил новых гадостей. В первый раз за целый месяц я не нуждался в плаще магической сухости. Сэкономив магические силы на плаще, я загрузил память снотворным заклинанием. Никаких осложнений я не ждал, но кто знает, что может случиться. Жизнь приучила меня быть готовым ко всяким неожиданностям. Словом, я пребывал в великолепном расположении духа. Удивительно, Фракс, как возможность сыграть на бегах поднимает твое настроение. Только вчера ты клял жизнь, на чем свет стоит, жаловался, что получил кличку «Лучший друг орков», рыдал у меня на плече из-за того, что не смог найти убийцу Марсия. «Все это сущие пустяки, Макри», — отмахнулся я. «Разве я не отыскал украденные шедевры? Очень скоро настанет очередь убийцы. И если первоклассный маг из обители справедливости сможет установить связь между похищенными предметами искусства и гликсием-драконоборцем, этого вполне хватит, чтобы негодяй предстал перед судом. Если же такой связи не обнаружат, мне придется слегка поработать ногами. Я займусь этим сразу после бегов». Кимлад, истребитель орков, похвалил меня за упорство и уверенность. «Ты молодец, Фракс», — сказал мой друг. «У тебя железная хватка, ничто не может сбить тебя со следа. Гликсию следовало хорошенько подумать, прежде чем с тобой связываться». Кимлад решил сопровождать нас на стадион, где он намеревался помочь Сарии. Колесница Марсия предстояла участвовать в главном заезде. Предметы искусства из коллекции Марсия по-прежнему хранились в моей комнате. Среди этих шедевров были прекрасные кубки, статуэтки и картины. На одной из картин был изображен будущий сенатор. Полотно, надо думать, создали сразу после Оркской войны, когда Марсий был еще очень молод. «Почему на картине нет тебя?» – поинтересовалась Макри. «Я служил рядовым солдатом, а для истории запечатлевали лишь офицеров и магов». «Довольно вшивая живопись», – заявила Макри, которая, помимо естественной истории, философии, риторики и прочей дребедени, изучала искусствоведение. По-моему, она отнеслась к полотну слишком сурово. По крайней мере, нарисованные на картине персонажи были узнаваемы. В отличие от многих знатоков живописи, я считаю, что картина не может быть очень плохой, если изображенных на ней людей или животных можно узнать. Я внимательно изучил картину и опознал Марсия, Кимлата и еще нескольких офицеров. В памяти снова всплыли боевые эпизоды, но я их прогнал, ибо мне надо было готовиться к великому событию. Тан рассуетилась, упаковывая разнообразное яство, которое собиралась прихватить с собой на стадион и, если удастся, продать. «А я-то думала, гонки не состоятся», — повторяла Стряпуха. «Я помолилась, чтобы дождь перестал, и он сразу перестал», — похвасталась Макри. Я сложил в сумку связку палочек фазиса, несколько фляжек пива и 50 гуранов. Пора было отправляться на бега. Глава 18. Стадион Супербия – гигантский каменный амфитеатр. Его соорудили лет 100 назад, во время короля Вакрия. На стадионе выступают заезжие цирковые труппы, там даются театральные представления, проводятся религиозные церемонии и устраиваются бои гладиаторов. Но наиболее важным событием на стадионе являются гонки колесниц. Во время сезона бегов амфитеатр забит до отказа. Преторы, префекты, сенаторы, маги, дамы из высшего общества, священнослужители и высшие чины гильдий сливаются на время с самыми низшими слоями, чтобы получить удовольствие и в случае удачи зашибить немного бабок. В день мемориала Тураса на стадион набивается столько зрителей, что сооружение начинает трещать по швам. Тоска, так недавно владевшая всем городом, исчезла вместе с дождем. Возможность ходить по улицам и оставаться при этом сухим вселяла в людей радость, а уверенность в том, что бега состоятся, заставляла улыбаться даже тех, кто еще вчера не уставал повторять, что на Турай пало проклятие богов. Все возрадовались настолько,
что обращенный на орков народный гнев сменился нетерпеливым ожиданием их состязаний с эльфами. Эльфы считались бесспорными фаворитами гонок. Лишь немногие обитатели Турая были готовы поставить на орков, хотя знатоки вроде меня понимали, что наши вечные враги имеют хорошие шансы на победу. Сария для участия в состязаниях заявила свою квадригу «Штурм цитадели». Это была лучшая наша упряжка, но, по моему мнению, выиграть у эльфов и орков она не могла. Однако следовало ожидать, что немало представителей рода человеческого, руководствуясь патриотическими чувствами, будут ставить на колесницу, принадлежащую людям. Пробиться на стадион было непросто, и чтобы протолкаться через толпу, мне пришлось пустить в ход весь свой немалый вес. Макри тянулась за мной в кильватере. «Вынуждена признать, что и брюхо иногда способно приносить пользу», — сказала она, когда я, словно боевая галера, прокладывал себе путь в толпе шкалеров с гвалтом, направляющихся на стадион. Нам удалось занять хорошие места вблизи беговой дорожки и неподалеку от букмекеров. До навеса, в тени которого шла торговля пивом, тоже было рукой подать. На стадионе Супербия, похоже, собрался весь Турай. До начала заездов зрителей развлекали жонглеры и акробаты. Основная масса людей расселась на каменных скамьях амфитеатра, а сенаторы и прочие большие шишки расположились в отведенной для них галерее. Среди избранных я заметил несколько зеленых капюшонов эльфов и, как мне показалось, один черный оркский. Орка разглядеть было очень трудно, так как он стоял в глубине галереи. Перед галереей, на виду всей публики, восседала в своей великолепной радужной мантии сама Мелия Неподкупная. При виде могущественной волшебницы все испытывали чувство уверенности. Зрители знали, Мелия Неподкупная, благословенное имя ее, не допустит постороннего вмешательства в ход заездов и не позволит повлиять на результаты. В моем распоряжении имелось 50 гуранов, у Макри 25. Я был очень удивлен тем, что обычно рассудительная Макри принесла на стадион все свое состояние, не оставив ничего на черный день. «У меня нет сомнений в выигрыше», — ответила она на мое замечание. «Я отлично научилась разбираться во всех тонкостях состязаний». Макри была страшно довольна. Зрители в предвкушении увлекательного зрелища совершенно не обращали внимания на такую мелочь, как присутствие среди них вооруженной парой мечей девицы в мужской тунике и с примесью орской крови. Во время великих событий подобная чепуха не имела никакого значения. Последствия дождя были еще заметны, и с влажной арены поднимался пар. Однако беговая дорожка выглядела вполне прилично. На нашем стадионе дорожка настолько широка, что в заезде могут принять участие сразу 8 колесниц, что является собой великолепное зрелище. Заняв места, мы выпили немного пива. «Сегодня я ощущаю себя не менее острым, чем ухо эльфа», заявил я и приступил к изучению программы состязаний. В первом заезде фаворитом была колесница «Северный ураган», и ставки на нее принимались 6 к 5. «Ставим на ураган», — сказал я Макри. «Это чистый верняк». «Не нравится мне твой северный ураган», — ответила Макри, страшно меня удивив. «Мне больше по душе восточная красавица. Она гораздо симпатичнее». Восточная красавица считалась вторым фаворитом заезда, и ставки на нее принимались 1 к 1. Красавица вполне приличная квадрига, хотя я всегда предпочитаю ставить на фаворита. Когда я спросил у Макри, почему-то ставят на восточную, девица ответила, что ей очень нравится раскраска колесницы и ее имя. «Но какой же идиот ставит на колесницу только потому, что ей нравится ее название?» — ядовито поинтересовался я. Но Макри осталась непоколебимой. Видимо, девица решила продемонстрировать, что способна мыслить самостоятельно, тем более, что восточная красавица, как я сказал, имела неплохие шансы на победу. Остальные колесницы в этом забеге были явно слабее, и ставки на них принимались 16 к 1. Не испытывая никакой склонности к опасным авантюрам, я отправился к конторке честного Мокса и сделал ставку на северный ураган. Макри поставила, как и намеревалась, на восточную красавицу. Орудовавший за стойкой сынок Мокса принял мои 5 гуранов и взял у Макри ее 4. После этого в моей кассе осталось 45 монет, а у Макри 21. Расставшись с бабками, мы вернулись на свои места и стали ждать. Прогремели фанфары, Цицерий произнес речь. Затем из конюшен вывели квадриги, участвующие в первом заезде. Я обожаю это зрелище. 8 колесниц, 8 колесничих и 32 зверюги-лошади, которым предстоит пройти 4 круга. Потрясающе. Стартер взмахнул флагом, колесницы стартовали, толпа взревела. Северный ураган сразу вырвался вперед и к концу первого круга был уже бесспорным лидером. Колесничие безжалостно нахлестывали лошадей, и те, как птицы, неслись по дорожке.
Вскоре после начала заезда три колесницы сцепились колесами и, столкнувшись, развалились. Служители стадиона выскочили на дорожку, чтобы освободить ее от обломков до того, как остальные участники пройдут очередной круг. К концу третьего круга северный ураган заметно увеличил отрыв от четырех колесниц, сражающихся за второе место. Восточная красавица, на которую ставила Макри, ничего особенного не показывала. Я вскочил на ноги и присоединил свой голос к всеобщему воплю в поддержку фаворита. Мне в голову частенько приходила мысль о том, что боги ко мне несправедливы. Возможно, потому что я использую любую возможность, чтобы не молиться. Вот и сейчас, когда северному урагану оставалось до финиша всего полкруга, у колесницы отлетело колесо, и завалившийся на бок экипаж начал бороздить дорожку. Трое из четырех оставшихся квадрик врезались в то, что осталось от урагана, а их колесничья, как спелые груши, посыпались на землю. Возница, шедший последним восточной красавице, притормозив, объехал завал, и его упряжка легкой рысью затрусила к победе. Над стадионом пронесся стон. Что касается Макри, то та, вскочив на ноги, принялась размахивать руками и радостно вопить. Затем, чуть ли не топча окружающих, она кинулась получать выигрыш. На свое место моя подруга вернулась с пригоршней монет. Я выиграла 4 гурана. Мне с трудом удалось подавить улыбку. Результат заезда меня не обрадовал, но я никогда не стану осуждать боевого товарища за то, что тому немного повезло. Особенно, если такое случается не очень часто. «На кого ставишь во втором заезде?» – спросила Макри. «На дыхание дракона». Внимательно изучив программу, объявил я. «Не нравится мне слово «дракон», – сказала Макри, скорчив гримаску. «Я поставлю на райское благоухание».
«На что? Райское благоухание? Ну и названица для колесницы».
«А мне оно кажется просто прелестным», – стояла на своем Макри. Я с подозрением посмотрел на свою подругу. По стандартам Макри игра была весьма рискованной. Благоухание считалось заведомым аутсайдером, и ставки на него принимались в соотношении 20 к 1. Колесницей владела Магадия, весьма богатая вдовица из аристократов. Она обожала бега и уже много лет тренировала квадриги, но ее упряжкам, как правило, не везло. Райское благоухание было слабой колесницей даже по меркам старой Магадии. «А мне она нравится», – заупрямилась Макри. 5 гуранов на райское благоухание», – сказала она, вручая монеты сыну Мокса. Дыхание дракона считалось вторым фаворитом, и ставки на него принимались 3 к 1. Я рискнул всего 3 гуранами и правильно сделал, поскольку уже на первом повороте 2 лидера столкнулись, и мое дыхание выбыло из гонки. Последовало еще несколько столкновений, и, к изумлению зрителей, первым на финиш с разрывом в полкруга пришло райское благоухание. Толпа начала недовольно ворчать, и существенный вклад в это ворчание вносил я. Как, спрашивается, порядочный человек может играть на бегах, если уже на первом круге у фаворита отлетает колесо? Проорал я и, вскочив на ноги, принялся выкрикивать оскорбления в адрес колесничего, которого уже уносили на носилках. «Орский прихлебатель!» – кричал я. «Какой осел тебе сказал, что ты способен править колесницей?» Мои 50 гуранов превратились в 42. Макриша за победу райского благоухания огребла умопомрачительную сумму 100 монет, и теперь ее капитал составлял 129 гуранов. Мне никогда раньше не доводилось видеть, чтобы букмекер с такой неохотой отсчитывал победителю 100. На дорожку вышел владелец дыхания дракона, дабы лично проследить, как идет уборка того, что осталось от его колесницы. «Приди ко мне, я тебя тоже остану с одни обломки», – вопил я.
«Обманщик, грязная собака», – визжала, размахивая пивной кружкой, сидевшая за моей спиной дама. Она рвалась на арену, и соседям по трибуне с большим трудом удавалось сдержать неистовую воительницу.
«Граждане Турая не любят проигрывать», – заметила Макри.
«Ненавидим, будь я проклят», — согласился я.
У меня не было настроения выслушивать философские замечания подруги, и я, пробившись к тенту, взял себе пиво. Для Макри я пиво брать не стал. С какой стати? Она только что выиграла 100 и сама вполне способна расплатиться.
«Мне здесь нравится», — заявила она, когда я вернулся. «Ну и на кого же ты ставишь в следующем заезде?»
Солнце палило нещадно, и на стадионе стояло жарище, как в Орской преисподней. Недовольство зрителей продолжало нарастать. Для успокоения возбужденной толпы нужен был триумф признанного фаворита, а не сомнительные победы, сгребающих все призы аутсайдеров. Громче остальных верещала, заводя толпу, сидевшая за моей спиной женщина. Я кивал в такт ее воплям, когда она поносила владельцев колесниц, обвиняя их в сговоре с целью ограбить честных граждан. Мне казалось, что я встречал ее в округе 12 морей, и, ожидая следующего заезда, мы отвели души, перемыв косточки непорядочным типам, выставившим на бега свои колесницы.
Я с облегчением отметил про себя, что в очередном заезде участвует колесница под названием «Боевой вождь». Это был бесспорный фаворит, и выиграть много в случае его победы я не мог. Но любой, даже самый небольшой выигрыш позволил бы мне снова обрести веру в себя. В победе боевого вождя сомнения не было, и я поставил на него 20 гуранов, которые в случае выигрыша принесли бы мне десятку. Макри рискнула сделать ставку на безмятежную любовь, расползающуюся от древности колесницу с четверкой жалких кляч и возничим, выигравшим свою последнюю гонку еще до начала Орских войн. Эта квадрига также принадлежала Магадии и служила всеобщим посмешищем. Букмекеры давали за ее победу 16 к 1, но даже и при таком соотношении на нее никто, кроме Макри, не ставил. Она снова заявила, что ей нравится название, и отдала букмекеру 30 гуранов. «Ты зря выбросила деньги», — сказал я. «Безмятежная любовь не выиграет гонку, даже если всех ее соперников сожрет дракон». После того, как боевой дождь сошел с дистанции, а безмятежная любовь спокойно приплелась первой, я был не единственным, кто, в ярости вскочив на сиденье, стал осыпать проклятиями организаторов бегов. «Обман, жульничество!» – вопила толпа, разбавляя этими невинными словами более яркие выражения. В воздухе замелькали кулаки, а на беговую дорожку полетели подушки и скомканные программки. Солдаты службы общественной охраны, опасаясь общего мятежа, обратились лицами к зрителям. Напряжение нарастало. Среди публики находилось множество профессиональных игроков, капиталы которых утекали в сточную канаву по мере того, как заведомые аутсайдеры выигрывали забег за забегом. Зрители были на грани взрыва. Нашим правителям повезло, что репутация Мелия Неподкупной была столь высокой. В противном случае у многих зрителей возникли бы подозрения. Но даже при всем уважении к Мелии, некоторые граждане Турая начали бросать в ее сторону недовольные взгляды. А наиболее ущербные представители низших классов, такие как я, например, уже стали выступать с клеветническими обвинениями в адрес достойной волшебницы. «Чтобы она сдохла, эта ваша Мелия», — бормотал я. «Кто-то наверняка подкупил ее». «Чепуха», — радостно заявила Макри. «Разве не ты говорил, что она получила этот пост благодаря своей удивительной честности?» «Ты меня ни за что не сумеешь убедить в том, что колеса у колесниц отваливаются случайно. Даже маги в королевском ложе и те удивлены». «Ты не умеешь проигрывать, Фракс». «Будь я проклят, если умею». Макри купалась в деньгах, выиграв на одной безмятежной любви 480 гуранов. «Всего у меня 609 гуранов», — похвасталась она. «Не помню, что просил тебя отчитываться в своих доходах. У меня осталось всего 22 гурана, и могло случиться так, что у меня не останется средств для главной гонки. Я вспомнил, что Макри должна мне 50, 40 за экзамен и десятку, которую я одолжил ей для игры на бегах. Гони долг», — потребовал я. Макри с веселой улыбкой отсчитала 50 гуранов, что еще более ухудшило мое настроение. До главной гонки мемориала Тураса оставалась еще пара заездов, и рев трибун возвестил о перерыве. Макри захотела перекусить и спросила, не желаю ли я составить ей компанию, но я был сильно не в духе и сопровождать ее отказался. «Сегодня я предпочитаю питаться в одиночестве», — сказал я. События этого дня привели меня в ярость. Происходило нечто странное, и я был готов сотрясти небо, землю и все три луны, чтобы добраться до сути. Оставив Макри наслаждаться обретенным богатством, я отправился к ближайшему месту, где можно было подзаправиться. Я сражался с огромным куском пирога с мясной начинкой, одним из фирменных блюд стадиона Супербия, когда на стол неподалеку от меня уселась какая-то женщина. Такого безобразия я не видела с момента отмены гонок после начала Орских войн. Да ты, наверное, это помнишь. Теперь я ее узнал. В то далекое время дама была хозяйкой русалки и много раз подавала мне, тогда еще юному и вечно страдающему жаждой солдату, пиво. Она сказала, что вскоре после войны вышла замуж за одного из предводителей гильдии бочаров и перебралась жить в Пашиш. «Как процветает бочарный бизнес?» – поинтересовался я. «Прекрасно. По-иному и быть не может, после того, как сегодня сюда завезли такое количество бочонков». Я вышел из харчевни и двинулся, куда глаза глядят. После того, как Макри вернула мне долг, у меня образовалось 72 гурана, но моя уверенность в себе понесла существенный ущерб. Неподалеку от сенаторских лож я повстречал Кимлата, истребителя орков. Он отправлялся к месту, отведенному для владельцев квадриг, чтобы пожелать удачи Сарии. Ее колеснице вскоре предстояло выйти на старт. «Не думаю, что у нее есть шансы выиграть у орков и эльфов», со свойственной ему прямотой сказал маг. «Но ее отвага не может не восхищать. Сария – прекрасная женщина». «Я заметил, что она тебе нравится», – сказал я, и, пожаловавшись на преследующие меня неудачи, спросил. «Ты не заметил присутствия магии на стадионе?»
«Магии?» – удивился Кимлад.
«Конечно нет.
Ты же знаешь, что Мелия не допустит никакого магического влияния на гонки».
«Надеюсь, что так».
«Да, кстати», – сказал Кимлад. «Я видел твоего приятеля, Гликсия-драконоборца. Вон там». Он взмахнул рукой, указывая на группу людей, и его красивый перстень ярко сверкнул в лучах солнца.
«Гликсия-драконоборца, ты не обознался?»
Его слова заставили меня вспомнить о сообществе друзей и о намерении бандитов повлиять на исход состязаний. Неужели все эти странные события являются результатом их заговора? Может быть, сообщество друзей каким-то образом манипулирует в свою сторону результатами забегов? Словом, я решил побродить немного и хорошенько все разнюхать. Кимлад напомнил мне о колдовских способностях Гликсия и посоветовал держаться на стороже.
Плевать я хотел на его колдовские способности. Я еще заставлю его сокрушаться, что он не занялся плетением корзин. Я увидел нескольких магов в радужных мантиях, один из которых отличался гигантским ростом. Поняв, что это Гликсий, я начал протискиваться сквозь толпу к сияющей всеми цветами радуги группе. Когда я приблизился к драконоборцу, тот, стоя ко мне спиной, беседовал с каким-то сенатором.
«Ничего не понимаю», — говорил маг. «Боевой дождь должен был выиграть. Эта колесница, несомненно, была лучшей в заезде. Я сегодня успел проиграть уже 200 гуранов».
Сенатор, слушая мага, сочувственно кивал. Он и сам, видимо, понес серьезный финансовый урон.
«Кончай, мало чушь!» – прорычал я, хватая Гликсия за плечи. «Я знаю, что за всем этим жульничеством стоишь ты и твои дружки из сообщества друзей».
Гликсий резко обернулся и, презрительно глядя на меня, сверху вниз произнес.
«Опять ты, Фракс? Ты что, подрядился таскаться за мной, куда бы я ни направлялся? Если бы мы сейчас были не на стадионе, где магия запрещена, я бы вырвал у тебя сердце и с наслаждением растоптал его».
Я повторил обвинение. Сенатор навострил уши.
Заметив это, Гликсий перешел в наступление.
«Как смеешь ты обвинять меня во влиянии на исход гонок? Я сам понес невосполнимые потери.
Только для того, чтобы отвести от себя подозрения.
Честно говоря, я не был до конца убежден в своей правоте. Мне сотни раз приходилось встречать проигравшихся на бегах людей, и я хорошо изучил их реакцию на финансовые потери. Как ни печально, но я был вынужден признать, что Гликсий очень походил на человека, искренне переживающего проигрыш, и ничем не напоминал махинатора, устроившего этот обман.
«У вас имеются факты, подтверждающие обвинение?» – спросил сенатор.
Я промолчал. Никаких фактов у меня не было. Гликсий и сообщество друзей намеревались отравить лошадей, но доказать этого я не мог. Вполне возможно, что после убийства Марси операция вообще была отменена.
Уликами против Гликсия я не располагал, но открывать раньше времени карты не следовало. Я и так слишком поторопился. В который раз эмоции Фракса одержали верх над его разумом.
Лицо, бросающее подобное обвинение без достаточных на то оснований, может предстать перед судом и подвергнуться суровому наказанию, назидательно произнес сенатор.
Я повернулся на каблуках и зашагал прочь. Все, за что бы я сегодня ни брался, шло не так, как надо. Оставив в покое Гликсия, я оказался совсем рядом с местами, отведенными для городских властей. В глубине одной из лож, за невысокой балюстрадой, Мелия Неподкупная беседовала с Цицерием. Я попросил разрешения войти. Заместитель консула кивнул, и охранник распахнул передо мной дверцу. Я подошел к волшебнице и Цицерию, который явно обрадовался моему появлению.
«Я весьма удовлетворен вашим отношением к делу», — сказал он.
«К какому делу?» — удивился я.
«Вашим стремлением предотвратить возможную диверсию против колесницы орков», — ответил он.
«Какая, к дьяволу, диверсия против орков? Если здесь и есть диверсия, то только против меня. Что происходит?» – спросил я, обращаясь к Миле Неподкупной.
«Неужели ты берешься утверждать, что безмятежная любовь способна выиграть заезд без магической помощи?»
Преторы и сенаторы из соседних лож, услышав мои слова, утвердительно закивали. Я был не единственным, кто пострадал от разразившейся на стадионе катастрофы.
«Поверь, Фракс, это была всего лишь цепь неожиданных совпадений». Ласково улыбнулась Мелия. «Я очень внимательно следила за ходом гонок и уверяю тебя, что на стадионе не было никаких следов магии, так же, как и попыток накормить лошадей ядовитыми листьями».
Сенаторы и преторы, осознав, что им придется смириться с финансовыми потерями, печально вздохнули. Я даже не знал, что думать. Если Мелия утверждает, что магического вмешательства не было, то так оно и есть. Кроме того, среди зрителей находилось много других магов. Они, конечно, специализировались в разных областях магического искусства, но присутствие волшебства на стадионе могли определить без труда. В надежде узнать что-нибудь новое, я решил спуститься вниз, поближе к колесницам. Нельзя было исключить и того, что кто-то просто подпиливает им оси. Но прежде чем я удалился,
Цицерий отвел меня в сторону и прошептал на ухо.
«Пока вы находитесь на службе у города, я запрещаю вам тратить время на игру и требую, чтобы вы сосредоточили все свое внимание на охране орков».
«Да чтобы они сдохли, ваши орки!» – прошипел в ответ я. «Сейчас у меня есть дела и поважнее». Я резко развернулся и зашагал прочь, понимая, что мое реноме в глазах городских властей в очередной раз рухнуло. Да пропади не все пропадом. Я взял пиво и, пустив в ход брюха, принялся прокладывать путь через толпу, страдая от жары и сожалея, что не догадался прихватить на стадион бутылочку кли. На моем пути возник какой-то слепой нищий. Я его оттолкнул, и слепец упал. Не обращая на попрошайку внимания, я зашагал дальше, а вслед мне летели его проклятия. Думаю, он всего лишь прикидывался слепым. В наше время вообще никому нельзя верить. Внизу вдоль трибун шел еще один ряд стоек, за которыми букмекеры принимали ставки. У стоек стояли очереди, и в одной из них я вдруг заметил Ханаму-убийцу. Сказать, что я был потрясен, означало ничего не сказать. Даже в страшном сне я не мог представить, что эта дама может играть на бегах. Но жизнь, как всегда, оказалась богаче любого сна. На Ханаме был дешевый голубой халатик, из тех, что носят небогатые горожанки, выходя на улицу, и в толпе зрителей убийца ничем не выделялась. Более того, с ее миниатюрной фигуркой и бледненьким личиком она походила на школьницу, накопившую несколько гуранов и прогулявшую занятия, чтобы сыграть на бегах. Я отказывался что-либо понимать. Убийцы живут не для того, чтобы развлекаться. У меня даже мелькнула мысль, не явилась ли Ханама на стадион с целью кого-нибудь прикончить. А вдруг мне повезет, и Ханама убьет одного из владельцев колесниц. Пусть это будет тот мерзавец, который заявил для участия в состязании боевого вождя. Я с удовольствием представил, как негодяя уносят на носилках, а из его спины торчит рукоятка кинжала.
Глава 19.
«Ну как, удалось что-нибудь узнать?» – спросила Макри, когда я вернулся на свое место. Никогда раньше такой веселой я ее не видел. Подобное легкомыслие выводило меня из себя. «Нет», – буркнул я. «Я так и думала, что там нечего узнавать», – сказала Макри. «Сегодня просто фаворитам не везет. Такой уж для них скверный день выдался. Разве не ты мне говорил, что подобное иногда случается? Статистически это вполне вероятно». Я бросил двадцатку на истребителя демонов, а Макри поставила на волшебный восход. Восход обошел истребителя на корпус, и моя подруга огребла еще 60 гуранов. В следующем забеге я выбрал носителя смерти, а Макри – сказочную радугу. Сказочная радуга первый раз за всю свою историю пришла первой. Похоже, что больше всех изумился ее колесничий. Зрители, поднявшись на ноги, ревели от негодования. Охранники в очередной раз сделали все, чтобы не допустить самых рьяных на беговую дорожку. В солдат летели пустые бутылки и ножки скамеек. Я же потерял еще 20 гуранов. Макри на свою двадцатку получила 500, и ее общий выигрыш составил 1119 гуранов. Фантастика. «Не труднее, чем подкупить сенатора», – небрежно бросила она. Я ничего не понимал. В истории бегов не было такого, чтобы раз за разом срывал куш невежда, делавший ставки только на колеснице с тошнотворно красивыми именами. Сын честного Мокса с печальным видом отсчитывал ее выигрыш, хотя, по правде говоря, дела у букмекеров шли превосходно. Когда фавориты проигрывают, большая часть денег остается у них на руках. Что касается публики, то та просто кипела от негодования. Лишь появление колесниц орков и эльфов несколько успокоило зрителей и позволило предотвратить массовый бунт. Устроители бегов приняли мудрое решение и вывели квадриги раньше намеченного времени. Их план сработал, и публика стихла. Когда из укрытия вывели колесницу лорда Лисита, над стадионом прокатился громовой раскат приветствий. Квадригу орков встретили свистом и неодобрительными выкриками. Длинные черные волосы орского колесничего были заплетены в косу и туго перевязаны черной лентой. Несмотря на враждебность публики, возничий был олицетворением уверенности. По-иному и быть не могло, ибо под его ногами находился найденный мною молитвенный коврик. После квадриги орков перед публикой появился штурм цитадели. Следом за колесницей шагали Сария и Кимлат. Толпа снова взорвалась приветствием. Ставки на штурм цитадели, как и на колесницу эльфов «Лунная река», принимались 2-1. Квадрига орков-разрушитель котировалась в соотношении 1-4. Наиболее беспринципные из граждан Турая поставили на орков, здраво рассудив, что хороший выигрыш полезнее бездумного патриотизма. Остальные колесницы главного заезда ни в грош не ставились, и деньги на них принимались в соотношении от 1:16 до 1:80. Я все никак не мог решить, на кого ставить. У эльфов, несомненно, имелись очень хорошие шансы на победу.
но и орков нельзя было сбрасывать со счетов. И если поставить на наших исторических врагов, то в случае их победы на каждый свой гуран я смогу получить 4. У меня оставалось 30 монет, и в случае проигрыша мне грозило полное разорение. Я откладывал решение до последнего. Ставки на квадригу орков стали приниматься 1:5. Искушение рискнуть нарастало. Мной овладело весьма странное чувство, очень похожее на то, которое охватило меня в Пакгаузе перед появлением орков. Удивляться, впрочем, не приходилось, ведь орков на стадионе было полным-полно. Однако мои обостренные чувства говорили, что здесь что-то не так. Мимо меня прошел совершенно заурядный тип в простой тунике и сандалиями на ногах. На его лбу я заметил нечто похожее на небольшой шрам. Этого человека я раньше никогда не видел. Сам не зная почему, я двинулся следом за ним. Мужчина шагал вверх по трибунам. Он торопился, и мне снова пришлось пустить в дело весь свой вес, чтобы не отстать. Незнакомец шел, не обращая внимания ни на букмекеров, ни на зрителей. Миновав верхний ряд трибун, он свернул налево в направлении сенаторских лож. Я держался рядом, все еще не понимая, с какой стати мои чувства волшебника кричат об опасности. Когда он остановился рядом с ложами, я сумел заглянуть ему в лицо. Неужели шрам на его лбу начал светиться, или у меня просто разыгралось воображение? Цицерий стоял у балюстрады ложи. Рядом с ним возвышался лорд Ризас Газек. Вдруг я понял, что здесь происходит, и, не раздумывая, прыгнул на незнакомца. Я обрушился на него всей своей тушей, а когда мы очутились на земле, воздух распорола ярчайшая молния необыкновенной силы. Через миг я осознал, что борюсь с самим Маккезой-громовержцем. Орский колдун, фигурально выражаясь, выступал в другой, более тяжелой весовой категории, хотя по объему талии я явно его превосходил. Я предотвратил убийство Ризаза-мясника, но все шло к тому, что рассказывать о своем подвиге мне не придется. Я вцепился обеими руками в его шею, всячески стараясь не оказаться на одной линии с драгоценным камнем, вделанным в лоб колдуна. Он все же ухитрился повернуть голову и послать разряд мне в плечо. Я завопил от боли. Амулет спас меня от гибели, но его силы не хватило на то, чтобы противостоять удару молнии практически в упор. Я позвал на помощь, но охранники ложи сенаторов едва шевелились. Вспомнив о снотворном заклинании, я, что было сил, обрушил его на колдуна. Это заклинание могло усыпить роту солдат, но на могущественного орского мага оно почти не оказало воздействия. Впрочем, захват Маккеза все-таки ослабил. Вырвавшись из объятий колдуна, я двинул его ногой под ребра и перепрыгнул через балюстраду в сенаторскую ложу. «Вы полагаете, что я вам прислуга за все?» Задыхаясь, произнес я, прячась за спину Мелии Неподкупной, чтобы не мешать ей схватиться с громовержцем. Маккеза вскочил на ноги и, судя по виду, снова обрел боевую форму. Колдун надвигался на нас, а его глаза полыхали огнем. Трое солдат службы общественной охраны повисли у него на плечах, но он отшвырнул их, произнеся лишь одно слово. Подойдя к балюстраде, Маккеза не стал тратить силы на то, чтобы перелезть через нее. Вместо этого он снова что-то произнес, и невысокая загородка превратилась в песок. Мелия Неподкупна двинулась навстречу колдуну, а несколько наших магов, заметив происходящее, заспешили ей на помощь. Я облегченно вздохнул, хотя знал, что одолеть громовержца даже объединенными силами будет нелегко. Тем временем Ризас-мясник и его телохранители обнажили мечи, что повергло сенаторов в ужас, поскольку они внезапно оказались перед лицом вооруженных орков. Что происходило на самом деле, сенаторы понять были не в состоянии. Солдаты службы общественной охраны растерялись и не знали, кого защищать. Ризас выступил вперед, чтобы дать громовержцу бой, но Маккеза произнес мощное заклинание, и лорд, отлетев вглубь ложи, тяжело опустился на каменный пол. Мелия раскинула руки в стороны, обратив против Маккезы все свои магические силы. В тот же миг волшебница оказалась в самом центре желтого огненного шара, и ей пришлось затратить несколько секунд, чтобы вырваться из пламени. Выйдя на свободу целой и невредимой, она обрушила на громовержца свое заклинание, однако для колдуна ее заклинание оказалось, видимо, слабоватым, и тот продолжал неотвратно приближаться к лежащему без чувств лорду. Два телохранителя мясника встали на пути Маккезы, но проклятый чародей легким движением руки отмел их так, как мы отметаем мух. На помощь подруге прибыла еще одна могущественная волшебница Турая, Лисутарида, властительница небес, но колдун продолжал наступление. Мне приходилось видеть орских колдунов в деле, и я знал, насколько они могущественны. Даже после того, как Хорман Полуэльф объединил свои силы с Мелией и Лисутаридой, из кармана мага, между прочим, торчали несколько билетов, на которых он успел проиграть, исход сражения оставался неясен.
В металлические ограждения, высекая снопы искр, били молнии, а стадион сотрясали раскаты грома. Плечо у меня страшно болело. Я проиграл во всех заездах и потерял кучу гуранов, а Макри выиграла больше тысячи. Словом, я пребывал в весьма скверном расположении духа. Если Макеза-громовержец прикончит лорда Резаза, последний заезд мемориала Тураса отменят, и я не смогу возместить проигрыш. Терпеть постоянные перерывы в гонках я больше не мог. Поэтому, взяв из рук супруги какого-то сенатора бокал Кли и выплеснув его содержимое себе в глотку, я поднял тяжелый стул и начал подкрадываться к участникам магической битвы. Большая часть сенаторской галереи была затоплена многоцветным пламенем, но я, вознеся молитвы и надеясь на амулет, смело шагнул в огонь. В центре огненного водоворота я задержал дыхание и, скрипя зубами, двинулся сквозь пламя. На месте сражения, видимо, произошло какое-то искривление пространства. Я видел Макезу, но он был где-то очень-очень далеко от меня. Колдун принял облик боевого дракона орков. Чудовище обратило на меня взгляд своих горящих огнем глаз и оскалилось, продемонстрировав гигантские клыки. Макеза, видимо, тоже увлекался пирсингом, поскольку через ноздри дракона было продето кольцо чудовищной энергетической мощности. В центре кольца светился, источая смертельные лучи, голубой карбункул. Это мне что-то напомнило, но что именно, я не знал. Повинуясь шестому чувству, я высоко поднял тяжелый стул и обрушил его на голову чудовища. Раздался ужасающий взрыв, и боевой дракон исчез, а я оказался в сенаторской галерее со сломанным стулом в руках. У моих ног без чувств валялся орский колдун. Прямо передо мной находилась Мелия Неподкупная, Лисютарида, Властительница Небес и Хорман Полуэльф. У магов, судя по их виду, сил не осталось.
«Давненько мне не приходилось сражаться с орками», — тяжело дыша сказала Мелия и вытерла со лба струйки пота. В какой-то момент мне даже показалось, что он вот-вот запустит лапы под мою тогу. «Отлично сработано, Фракс. Как ты догадался, что стул может оказаться сильнее магии?»
Я вспомнил, что этот трюк работал во время войны. Если вражеский маг полностью поглощен сражением с другими магами, то его можно сразить сильным ударом по голове. Но, как я слышал, старый Хаси Великолепный должен был следить за всеми перемещениями Макезы. Где же он?
«Лежит дома с простудой», — ответила Мелия. «В его возрасте это неудивительно».
Лорд Резас Газек, с трудом встав на ноги, поблагодарил магов и меня. Все наперебой поздравляли меня с тем, что я сумел узнать Макезу, когда тот шел через толпу, приняв облик обычного человека. Все эти восторги шли мимо моего сознания. У меня слегка кружилась голова. Однако кружилась она не от схватки. Главный удар приняли на себя Мелия, Лисутарида и Хорман. Голова у меня пошла кругом от того, что в тот момент, когда я вступил в огненный водоворот, на меня вдруг накатило вдохновение. Я уже давно успел заметить, что любой контакт с магами подстегивает мою знаменитую интуицию. Увидев дракона с магической финичкой в ноздре, я вдруг понял, кто убил сенатора Марсия. Надо быть полным идиотом, чтобы не сообразить это раньше. Сенаторы и их супруги гурьбой вернулись в галерею. У консула Калия был такой вид, словно он собирался пожать мне руку. Но, видимо, в последний момент передумав, ограничился лишь одобрительным кивком. «Благодарности мне не надо», — с присущей мне скромностью заявил я. «Скажите лучше, пиво здесь у вас водится?» Пиво там, естественно, не водилось. Сенаторы и их дамы перебивались вином. Калий, поняв, что владеет ситуацией, отдал приказ возобновить гонки и побыстрее, пока зрители снова не начали роптать. Макезу громоверца спеленали и унесли под магическим конвоем. Дабы привести в порядок мысли, я потряс головой и в задумчивости вышел из сенаторской галереи. Отыскав посыльного, я сунул ему медяк и попросил отнести записку капитану Ралли.
Глава 20. «Что там произошло?» — поинтересовалась Макри.
«Фракс еще раз спас драгоценную жизнь Резаза-мясника и стал величайшим другом орков. Другого такого друга в западном мире у них нет. Квадриги уже выкатывали с стартовой линии, а я все еще не сделал ставки. Как это ни странно, но я никак не мог решить, на кого ставить. Заметив в одной из очередей Ханаму, я незаметно пристроился за ней. Зрители очень шумели, и расслышать, что она говорила своим негромким голосом, было почти невозможно, но мне показалось, что убийца поставила на колесницу, именуемую «Небесная мечта». Такой беспомощной квадриги, как «Небесная мечта», в Турае еще не бывало. Ее заявили в последний момент, после того, как более приличная колесница неожиданно отказалась от участия в состязаниях. В начале дня ставки на нее принимались 1 к 80, а сейчас их принимали почему-то 1 к 50. Видимо, на мечту все же ставили, правда, немного. Может быть, и мне рискнуть? Но с какой стати? Ведь у небесной мечты нет ни малейших шансов на победу.
Ханама, легко скользя между людьми, исчезла в толпе. Загремели трубы, возвещая о начале заезда. Я судорожно сглотнул. В том, что я собирался сделать, не было ни грани смысла. 18 гуранов на небесную мечту. Рявкнул я и поспешил занять свое место. «На кого поставила?» – довольно грубо спросил я у Макри. «На небесную мечту», – ласково ответила моя подруга. «Я так и думал», – заметил я. «Миленькое название». Сказав это, я посмотрел ей в глаза, на что она ответила таким же прямым взглядом. По мере того, как приближалось начало исторической гонки между лучшими квадригами орков, эльфов и людей, стадион все громче и громче гудел от возбуждения. Стартер взмахнул флажком, и квадриги рванулись с места. К тому моменту, когда экипажи достигли первого поворота, все зрители уже стояли на ногах. Состязание заставило забыть обо всем не только дурно воспитанную массу обывателей. Сенаторы, маги, высшие чиновники и прочая знать тоже не владели собой. Эльфы, поддерживая колесницу лорда Лисита, вовсю размахивали зелеными флагами, а орки, забравшись на сиденье, громко выкрикивали слова поддержки на своем гортанном языке. В первый раз за весь день мы с Макри сделали ставку на одну и ту же колесницу, и, к сожалению, это был самый слабый экипаж во всем городе. После первого круга дела наши шли хуже, чем скверно. Лунная река эльфов сразу захватила лидерство, но штурм цитадели отставал от реки совсем ненамного. Орский разрушитель уверенно держался на четвертом месте, а наша небесная мечта тащилась последней. После второго круга положение не улучшилось. Я выкрикивал оскорбления в адрес колесничего. Но вот две колесницы столкнулись, а еще одна сошла с дистанции после того, как головная лошадь захромала, повредив ногу. На третий круг небесная мечта пошла пятой среди пяти оставшихся на дорожке квадриг. Я видел, как колесничий эльфов разговаривал с лошадьми, убеждая их бежать быстрее. Возничий орков, чтобы добавить скакунам резвости, пустил в ход хлыст. Этот менее гуманный, но более эффективный способ позволил разрушителю уверенно выйти на третье место и повиснуть на хвосте у штурма цитадели. Квадрига, идущая четвертой, сделала попытку восстановить утраченную позицию, но колесничий орков так ожег хлыстом физиономию соперника, что тот, потеряв управление, врезался в центральный барьер. Надо отдать орку должное, он хорошо отработал прием. Зрители взорвались восторженным ревом. На последний круг колесницы вышли в следующем порядке. Лунная река, штурм цитадели и разрушитель. Разрыва между ними почти не было, а моя небесная мечта отстала от них почти на круг. Я в очередной раз обругал себя. Как я мог поставить последние деньги на этих коров, впряженных в коллекцию металлолома? «Боже, пошли им хорошее столкновение», – прошептал я, воздев на мгновение глаза к небу. Макри, казалось, обезумела. Полностью утратив над собой контроль, она вскочила на скамью и принялась размахивать мечом, хотя подобные упражнения на стадионе категорически запрещены даже для тех, кто проигрался вдрызг. На подходе к финишной прямой разрушитель перешел к решительным действиям. От штурма цитадели орк ушел как от стоячего, а на повороте разрушитель и лунная река стали бороться за более выгодную позицию. Орк хлестал по лицу эльфа, эльф отвечал ему тем же. Экипажи шли с невиданной у нас скоростью. Бешено вращающиеся колеса терлись друг от друга, высекая искры, а лошади, войдя в раж, не только неслись вперед, но и пытались укусить ближайшего соперника. Стадион оглушительно ревел. Такого безумия во время гонок я никогда еще не видел. Юные ученики чародеев, поставившие всю убогую месячную стипендию на эльфов, размахивали своими маломощными волшебными жезлами. Гурт, встав на скамью, выкрикивал что-то нечленораздельное, а по его могучей шее ручьями стекал пот. На последней прямой эльф шел на ноздрю впереди орка, но мне показалось, что лошадь последнего выглядит свежее. «Все, это конец», — воскликнул я и в отчаянии уронил голову на грудь. И в этот момент произошло то, о чем я так молил небеса. Обе колесницы сцепились колесами и взлетели в воздух. Такого эффектного столкновения мне в жизни видеть не доводилось. Итак, колесницы взлетели в воздух, чтобы, приземлившись, превратиться в гору металла лошадей, орков и эльфов. Шедший следом штурм цитадели не имел никаких шансов на спасение. Колесничий делал все, чтобы сдержать упряжку, но времени ему не хватило, и лучшая колесница рода человеческого взлетела в воздух, а затем рухнула на дорожку грудой обломков. Небесная мечта плелась далеко сзади, и у ее возничего с избытком доставало времени придержать лошадей и осторожно объехать то, что осталось от фаворитов. Когда небесная мечта неторопливо пересекла линию финиша, на стадионном разнесся стон отчаяния. Однако в нашей части трибун царили совсем иные чувства. Макри визжала от радости, я вторил ей довольным ревом. Весь путь до конторки честного Мокса я не прошел, а проплясал. Я был счастлив, как пьяный наемник, а может даже сильнее. 18 умноженное на 50 дают ровно 900. Итак, мой выигрыш составил 900 гуранов. Рядом с конторкой Мокса какой-то солдат клял судьбу. Он проиграл весь свой капитал и теперь гундосил, что гонки прошли нечестно. «Чепуха», — весело заявил я. «Простая серия совпадений. Учись встречать поражение как мужчина». На неожиданный исход забегов жаловались многие, но необычный ажиотаж последнего заезда оставил зрителей без сил. Большая часть публики тихо сидела на своих местах, наблюдая за тем, как служители убирают с дорожки обломки, а лекари оказывают помощь колесничим. Макри выиграла какую-то почти запредельную сумму, и ей пришлось срочно купить новую сумку, чтобы унести несколько тысяч гуранов. Не веря, видимо, до конца в свое счастье, она машинально пересыпала монеты из ладони в ладонь. Я спросил ее, не могла ли она на время оставить деньги на хранение в сейфе стадиона. «Это зачем?» – поинтересовалась Макри. «До того, как мы двинемся домой, мне потребуется твоя помощь». Кто-то легонько постучал меня по плечу. Это был капитан Ралли. «Получил твое послание», — сказал он. «Что случилось?» Капитан крупно проигрался и был сильно огорчен. «Я не убежден в том, что на исход заездов не было постороннего влияния», — заметил Ралли и спросил. «Итак, что же тебе от меня надо?» «Отряд солдат службы охраны и пару могущественных магов в придачу. Мы сошли по ступеням на беговую дорожку. Лорд Лисит Армо и лорд Резас Газек, стоя рядом, изучали то, что осталось от их колесниц, и наблюдали, как оказывается медицинская помощь лошадям и колесничим. Я бы не стал утверждать, что лорды беседовали дружески, но то, что они заключили перемирие, сомнений у меня не вызывало».
«Прекрасные гонки», — сказал Лисит.
«Просто великолепные», — согласился Резас.
Там же была и Сария. Лорд эльфов сделал даме вежливый комплимент в связи с высокой спортивной формой ее квадриги. Лорд Резас тоже произнес нечто подобное. Сария, со своей стороны, высказала восхищение колесницами обоих лордов. Если для среднего обывателя нашего города исход состязания оказался печальным, то с точки зрения высокой политики он был весьма удачным. Судя по всему, войну Тураю в ближайшее время никто объявлять не собирался. Между людьми, эльфами и орками наступил редкий период мира. Мне очень не хотелось вносить диссонанс в общее благолепие, но затягивать решение вопроса я был не вправе. Подойдя к Кимлату, истребителю орков, я сказал:
«Прекрасный день, Кимлат. Я заметил, что ты носишь свой любимый перстень. Да-да, тот самый, который ты снял с убитого тобой сенатора Марсия».
Капитан Ралли бросил на меня изумленный взгляд. Консул и его заместитель, судя по их виду, изумились ничуть не меньше.
«Я не сомневаюсь, Кимлат, что перстень чем-то тебе дорог, но, сняв его с пальца убитого, ты совершил большую ошибку».
Повернувшись к Ралли, я пояснил:
«Перстень принадлежал сенатору Марсию, капитан, и я могу это доказать. Он ясно виден на картине, написанной сразу после Оркской войны. Марси получил перстень от консула в награду за храбрость».
«Но это же перстень Кимлата», — возмутилась Сария. «Консул вручил одинаковые награды всем офицерам».
«Боюсь, что вы ошибаетесь», — покачал я головой. «Вы повторяете то, что сказал вам Кимлат, чтобы отвести от себя подозрения. Я просмотрел в библиотеке все рапорты. Это был единственный перстень, врученный консулом. Кимлат снял его с пальца Марси, потому что завидовал военным подвигам сенатора и ревновал его к вам. Я рассматривал картину много дней, но понял все только сейчас. Знаешь, Кимлат, меня страшно удивляло, что ты постоянно крутишься около меня и интересуешься ходом поисков убийцы. Вначале я думал, что ты просто увлечен вдовой сенатора, но оказалось, что все обстоит гораздо серьезнее. Ты изъял украденные предметы из Пагауза, однако части их успели прихватить ребята из сообщества друзей. Среди захваченных бандитами вещей оказалась и картина. Ты и понимал, что тебя ждут серьезные неприятности, если кто-нибудь догадается сложить 2 и 2. Я первым догадался это сделать и, естественно, получил 4. Но даже и в том случае, если бы никто не сообразил насчет кольца, то других украденных предметов вполне могло хватить для того, чтобы доказать твое преступление, поскольку у тебя не было времени очистить их от следов ауры. Ты держался рядом со мной, и это был ловкий ход с твоей стороны. Как только мне в руки попадала очередная улика, бронзовый кубок, например, ты при помощи магии тут же стирал с него все следы. Неудивительно, что, куда бы я ни шел, я везде утыкался в стену. Над стадионом кружили сталы, надеясь поживиться брошенными зрителями объедками. Я никогда не любил этих птичек.
Боюсь, что с угрозами мне ты немного переборщил. Гликси предупредил меня первым, а ты последовал его примеру. Скорее всего, ты просто решил слегка развлечься. Помнишь, как ты сказал мне, что в одном из огненных посланий присутствуют следы ауры Гликсия? Следов драконоборца там не было, ты это выдумал. Ты забавлялся, видя, как я обвиняю во всем Гликсия, и зная, что преступление совершил ты сам». Кимлат слушал меня молча.
Маг не проявлял никаких признаков смущения и не пытался протестовать. «Но зачем мне убивать своего доброго друга Марсия?» – спросил Кимлад, когда я закончил обвинительную речь. «Ты ненавидел своего доброго друга Марсия за то, что он когда-то увел у тебя из-под носа Сарию. Я говорил с бывшей хозяйкой русалки, и почтенная дама поведала мне, что ты и будущий сенатор частенько наведывались в таверну, когда ваша часть стояла на стенах Турая. Женщина помнит, что ты первый сделал Сарии предложение, но она отвергла тебя и вышла замуж за Марсия. Думаю, что с того времени ты его и ненавидишь». Кимлад даже бровью не повел. Капитан Ралли не знал, как поступить. Мои доказательства ему не казались неоспоримыми, а Кимлад был героем войны и пользовался всеобщим уважением. Капитан, ожидая приказаний, вопросительно взглянул на Калия. Настала очередь консула задавать вопросы. «Неужели перстень – единственное доказательство, которым ты располагаешь? Если так, то Марси мог передать его Кимлату в любое время». «Что ж, проверим», – сказал я и, обращаясь к Саре, спросил. «Подобное возможно?»
«Нет. В день исчезновения перстень был на пальце Марсия», – ответила она, покачивая головой.
Сария мне поверила, и ее глаза округлились от ужаса. Передо мной была женщина, которая уже к вечеру, а может быть и раньше, накачается дымом по самые уши. Калли приказал задержать Кимлата для проведения дальнейшего расследования. Однако капитана Ралли продолжали одолевать сомнения.
Почему он ждал 20 лет, чтобы с ним разделаться?
Трудно сказать. Возможно, он нянчил ненависть в себе все эти годы и убил сенатора, когда она разрослась до гигантских размеров. Возможно, этого и не произошло бы, не столкнись он в Пакгаузе лицом к лицу с Марсием. Встреча была явно случайной. Марси вступил в заговор с обществом с целью дать лошадям наркотик. Думаю, что Кимлад, каким-то образом узнав это, решил разоблачить соперника. Однако, к его глубочайшему сожалению, Сария решила продать принадлежащее мужу произведение искусства Аксилану, мелкой сошке в сообществе друзей. Это случилось в то время, когда парень был на вилле, чтобы забрать наркотические растения. Кимладу это страшно не понравилось. Он не хотел, чтобы в Пакгаузе оставались улики, способные вывести следствие на Сарию. После того, как она украла шедевры, разоблачение Марсия неизбежно привело бы к аресту его супруги-наркоманки. Поэтому Кимлад попытался изъять краденые предметы из Пакгауза. К сожалению, его визит на склад совпал с походом Марсия. Думаю, Кимлад сказал сенатору о том, что хочет сообщить властям о заговоре, после чего между ними завязалась драка. Кимлад, возможно, не собирался убивать своего доброго друга, но так уж получилось. Впрочем, подобный исход его вполне устраивал. После смерти соперника маг мог без помех ухаживать за вдовой. Пока я говорил, капитан Ралли делал зарубки в своей памяти. Ну и мощная память у этого капитана. Лично я не помнил, чтобы он когда-нибудь что-нибудь забыл.
Скорее всего, ты прав, Фракс.
Но боюсь, что мы не наскребем достаточно прямых улик, чтобы довести дело до суда.
Почему ты не выждал еще немного, прежде чем выступить с разоблачением?
Почему? Да потому что я сытцем этим по горло. Меня сажали в тюрьму, меня заставляли выглядеть идиотом. И вообще все измывались надо мной как могли. Мне смертельно надоел Кимлад, мне надоела погода, а особенно недоволен я тем, как прошли бега. Я сделал свое дело, нашел убийцу. Если тебе потребуются дополнительные улики, то служба общественной охраны их найдет. В этом я не сомневаюсь. Если захочет, конечно. А сейчас я отправляюсь домой.
«Еще один вопрос, Фракс, и можешь сваливать. Те орки, которых ты встретил в Ферии, действительно существовали?»
«Конечно. Неужели и ты думаешь, что они плод моего воображения? Это была часть отряда, засланного к нам принцем Калазаром для убийства Резаза. Накеза Громовержец спрятал их до начала бегов. А Ферию он выбрал, скорее всего, потому что там климат лучше. Я пошел к выходу. Макри двинулась следом. Когда мы проходили мимо Мелии Неподкупной, женщины сделали вид, что совсем не знают друг друга. «Не трать зря силы», – буркнул я. «Не совершенно ясно, что здесь сегодня произошло». Сидя в Ландусе на пути вокруг 12 морей, Макри поигрывала своим мешком с деньгами. У меня тоже было 9 сотен, но эйфория, вызванная победой, прошла, и мое настроение снова испортилось.
«Весьма удачный день, верно?» – спросил я.
«Очень, очень удачный», – радостно пропела Макри.
Удивительно, что к финишу первыми приходили все эти немыслимые квадриги. Весьма странно. В последнем заезде я выиграл 900 гуранов, поставив на небесную мечту, хотя это была самая никчемная колесница во всех бегах. Ты хочешь знать, почему я сделал такую нелепую ставку?
Не хочешь.
Но я все равно скажу. Я выбрал небесную мечту только потому, что на нее поставила твоя подружка Ханама-убийца.
Мне показалось, что Макри слегка смутилась.
«Ну и сколько же ты оставишь себе?» – поинтересовался я.
«Не понимаю. тебе позволено потратить хотя бы часть выигрыша? Или ты обещал отнести все деньги в свою бабскую ассоциацию?»
«Прекрати нести чушь, Фракс».
«Это совсем не чушь, моя милая. И ты скажешь мне, с какой стати третье лицо в ассоциацию БИС натягивает на себя нелепый летний халатик и отправляется на бега. Только не говори, что она поступила так ради собственного удовольствия. Я в это все едино не поверю. Результаты всех заездов фальсифицированы, Макри, и тебе это прекрасно известно. Фальсификация никоим образом не связана с сообществом друзей или братством. Оси у фаворитов просто так не ломаются, а лошади не бросаются от испуга на барьер. Во всех забегах сработала магия».
«Магия на стадионе Суперби исключена», — на супе заявила Макри.
«Магией вполне можно воспользоваться, если стороне, заинтересованной в мошенничестве, удается завербовать штатного мага. Передай своей Мели неподкупной, пусть она впредь поостережется. Я понимаю, что ассоциация благородных дам нуждается в средствах, но устроить так, чтобы в заезде победило райское благоухание – это уж чересчур. А небесная мечта. Думаю, что во время пребывания в Самсарине она научилась новым магическим трюкам, которые у нас пока неизвестны. Но если она продолжит дурачить людей, твое сборище ведьм ждут трудные времена. Как только мужское население Турая узнает о том, что штатная волшебница стадиона влияет на результаты забегов, чтобы собрать деньги для ассоциации благородных дам, то всех этих благородных дам, включая волшебницу, разорвут на куски. И я, поверь, стану самым активным участником справедливой расправы. Ваш поступок, Макри, вызывает у меня отвращение. На стадионе я заметил по меньшей мере 20 сторонниц ассоциации. Все они гребли деньги лопатами. Я не был бы так возмущен, если бы ты все время не пыталась сбить меня со следа. Я навсегда запомню, как ты, стоя с Ханамой под моей дверью, театральным шепотом объясняла ей, на кого следует ставить. И ты это делала лишь для того, чтобы я поверил, будто профессиональная убийца интересуется спортом. Твою новую подружку найдут с кинжалом между лопаток, если в гильдии убийцу знают, что та работает на ассоциацию благородных дам.
Она достаточно взрослая для того, чтобы самой решать, на кого ей работать.
Она гнусная убийца. Ну, тебя это, видимо, вполне устраивает. Да кто вы такие, чтобы измываться над всем городом и воровать наши деньги?
Нам нужны средства, заявила Макри.
А разве они не нужны нищим фургонщикам, плотникам и матросам, которые верили в то, что игра ведется честно? Должен сказать тебе, Макри, что я тобой недоволен. Я возмущен тем, как штатная волшебница стадиона дурачит публику. И эту женщину зовет Мелия Неподкупная. Более злой насмешки придумать невозможно. В достопочтенную и правдивую хронику о вашем поступке я не сообщаю лишь потому, что в случае скандала тебя первой вышвырнут из города. Граждане города за последний месяц по горло насытились орками и не простят еще одной особи ненавистной им расы ее обмана. Макри просто взвелась от ярости.
«Значит, ты считаешь меня орком?»
«Не знаю, не знаю. Однако с человеческой системой ценностей ты определенно не знакома». Макри, высунув голову из окна Ландуса, потребовала у кучера, чтобы тот остановил экипаж. Как только Ландус замер, она выскочила на мостовую.
«Не смей больше со мной разговаривать! Ты грязный пьяница!» — выкрикнула она.
«Орк!» — заорал я в ответ. «Обманщица! Воровка!» Макри кинулась прочь. «И не пытайся снова обокрасть мою комнату, остроухое создание!» Прокричал я ей вслед. Солнце пекло нещадно. В городе было жарко, как в Орской преисподней. Несмотря на то, что я выиграл 900 гуранов, я был зол, как обезумевший дракон. Разве мог я спокойно относиться к тому, что шайка ведьм сумела перехитрить весь город? Глава 21. Находившийся весь последний месяц на грани мятежа город стал постепенно входить в норму. Этому нелегкому процессу способствовали закончившийся мемориал Тураса и только что начавшийся праздник сопряжения трех лун. По мере приближения зимы температура воздуха и накал политических страстей стали снижаться. Результатами соревнований народ был страшно огорчен, но никаких подозрений, как ни странно, ни у кого не возникло. Все продолжали верить Мели Неподкупной, благословенно имя ее. Ассоциация благородных дам, насколько я понял, успела продвинуть дальше по бюрократической лестнице свою заявку на получение статуса гильдии. Цицерий был мною страшно доволен. Бега завершились благополучно, эльфы нас по-прежнему обожали, а лорд Резас обещал протекцию нашим горнорудным территориям. Не исключено, что если все пойдет так, как сейчас, я смогу вернуться во дворец. Служба общественной охраны, копнув чуть глубже, смогла найти новые улики против Кимлата и передала дело в суд. Даже капитан Ралли признал, что в этом расследовании Фракс был остер, как ухо эльфа. Но суд над Кимлатом так и не состоялся. Если речь не идет о государственной измене, то обвиняемому, занимающему высокое положение в обществе, а здесь обвиняемый был герой войны, позволяет еще до начала процесса скрыться из города. Аристократов у нас не отправляют на эшафот и крайне редко приговаривают к длительным срокам на каторжных галерах. Вместо этого им дают возможность отправиться в добровольную ссылку. Кимлат в этом отношении исключением не явился. Сария осталась в городе, чтобы тратить оставшееся от убиенного супруга наследство на приобретение дива. Гликсий Драконоборец направил мне очередное послание, в котором сообщил, что я нравлюсь ему даже меньше, чем раньше, и что он убьет меня при первой же встрече. Учитывая то, что я обвинил мага в убийстве Марсия, осуждать его за подобные намерения я не имею права. Мне же пришлось утешиться 900 гуранов и возможностью предаваться безделью хотя бы некоторое время. Это было единственным светлым пятном над затянутым тучами горизонтом. Всю зиму я мог сидеть в секире мщине и, закинув ноги на стол, тянуть пиво. Однако, к моему великому сожалению, Макри не позволяла мне расслабиться.
«Никогда не видела ее в такой ярости», — сказала как-то Танрас.
Гурт подтвердил слова Стрепухи мрачным кивком. «Вчера она с проклятиями чуть не изрубила боевой секирой стену в своей комнате. Когда я спросила, что она делает, бедная девочка сказала, что упражняется в боевом искусстве. Я заметила, что на стене висело твое изображение. Почему ты назвал ее орком, Фракс?» У нас возникла дискуссия. Похоже, что в Турае никто не догадался о проделках Ассоциации благородных дам на мемориале Тураса, а я решил их не разоблачать. Главным образом меня беспокоила безопасность Макри. Но если быть до конца честным, то в моем решении скрыть бабские проделки не последнюю роль сыграло опасение потерять 900 гуранов. Кто знает, какое решение могли бы принять власти. Но на Макри я был по-прежнему сердит. Пусть изрубит на куски столько моих портретов, сколько пожелает, но извиняться перед ней я все едино не стану. Обман на мемориале Тураса я простить ей не мог. Даже Астра Тройная Луна позволял себе мошенничать лишь на второстепенных состязаниях. Когда Макри вошла с улицы в таверну, я сидел за столом и потягивал пиво.
«Заступаешь на вечернюю смену?» – поинтересовался Гурт.
Макри решительно затрясла головой, что должно было выражать отрицание, и выпалила. «Нет, я ухожу, потому что не могу жить под одной крышей с никчемной пьяницей, называющей меня орком». Моя бывшая подруга вдруг шмыгнула носом и, сломя голову, помчалась по лестнице на второй этаж.
«Что вы все на меня пялитесь?» – возмутился я. «Похоже, я один должен перед всеми рассыпаться в извинениях. Разве вы не слышали, как она меня оскорбляет?» «Брось, Фракс, ты должен пойти на мировую. Ведь ты же первый станешь жалеть, если она уедет. А кто станет прикрывать твою задницу, когда ты вляпаешься в очередную историю? А ведь этого ждать недолго». До ее появления я прекрасно ухитрялся сам защищать свою задницу. Пусть катит на все четыре стороны. От ее присутствия меня давно воротит. Она была вполне приличной девицей, пока не набралась всяких глупостей в проклятой бабской команде и у своего профессора Самонатия, философ вшивый. Наслыхано ли дело, чтобы варвар вообще учился в колледже гильдии? Ну, нелепость ли это? Танрас и Гурт продолжали сверлить меня прокурорскими взглядами. «Ну ладно», — капитулировал я. «Если для вас обоих это так важно, я перед ней извинюсь. Но вряд ли это поможет. Даже Макри не такая простушка, чтобы третий раз подряд раскиснуть при виде пучка цветов. До этого я уже дважды сумел умиротворить смертельно обиженную Макри под ношением букета. Делал я это по совету Танрас, хотя, по моему мнению, более дурацкого способа извинения придумать было трудно. Однако на Макри цветы оказывали удивительное воздействие. Она вдруг заливала слезами и выбегала из комнаты. Два раза кряду. Танрас объясняла это тем, что Макри выросла в лагере гладиаторов и никогда не получала подарков. Вскоре Макри спустилась вниз с сумкой через плечо. «Передать этому брюхатому уроду, что если он опять вздумает купить мне цветы, я затолкаю веник ему в глотку», — бросила девица и выскочила за дверь.
«Это она просто так», — сказала Танрас. «Не сомневаюсь, что цветы опять помогут».
Я бросил на нее изумленный взгляд. «Откуда у этой женщины такая вера в магическую силу жалкого пучка зелени?»
«Почему бы тебе не подарить ей новую боевую секиру?» — сказал Гурт. «Мне кажется, старую она изрядно повредила, круша стену».
Словом, вскоре я оказался на улице Совершенства, направляясь на рынок, где торговали всем, включая оружие. Погода стояла великолепная, хотя в теплом осеннем воздухе и начинала ощущаться первая предзимняя прохлада. Зима неотвратимо приближалась, а зима в Турае – сущий ад. Будет очень жаль, если я не смогу провести ее перед камином в уюте секиры мщения. На дверях оружейной лавки красовалась надпись «Закрыто в связи с трауром». Я совсем забыл, что третий сын оружейника погиб на прошлой неделе от неосторожного обращения его брата с арбалетом. Неловкий братец, четвертый сын оружейника, должен был вот-вот предстать перед судом. Время было позднее, и до другого оружейника я добраться не успевал. Приобретение подарка пришлось отложить на утро. По пути домой я прикупил у Минорикс кое-какое печиво. Достойная дама встретила меня менее дружелюбно, чем обычно. Видимо, Макри распространяла обо мне по городу разные клеветнические слухи. Я остановился посреди улицы, чтобы перекусить.
«Снова пришел за букетиком?» — спросил с ухмылкой торговец цветами Бакс и радостно заорал, обращаясь к торговцу рыбой. «Эй, Рокс, а Фракс опять цветы покупает?»
«Наверное, все никак не расплюется со своей подружкой», — прокричал расположившийся на противоположной стороне улицы Рокс.
«Относись к ней хорошо, Фракс», — присоединила к ним свой голос Бирикс, одна из наиболее преуспевающих проституток округа 12 морей. Я зло посмотрел на Бакса и швырнул ему монету лишь для того, чтобы он от меня отвязался. Секиру мщения я вернулся со здоровенной охапкой цветов.
«Я-то думал, что ты отправился за секирой».
Секирная лавка оказалась на замке. Объяснение было довольно хилым. Я сунул цветы Макри, которая как раз вошла в таверну. Одну руку я держал на рукояти меча, на случай, если бывшая подруга попытается прибегнуть к насилию. Макри приподняла букет с намерением швырнуть его на пол, но в этот миг ее глаза наполнились слезами. Вместо того, чтобы выбросить мой подарок, она обняла меня, а затем, всхлипывая, выбежала из зала. Я тупо смотрел ей вслед, не понимая, что это могло бы значить.
«Неужели зелень снова сработала?»
«Конечно», — ответила Танрос. Я пребывал в полном недоумении. Так же, как, впрочем, и Гурт.
И эта женщина, которая успешно сражалась с драконом, в 30 лет она прикончила тролля ростом в 9 футов. Непостижимо.
«Думаю, что она росла в очень суровых условиях», — пожимая плечами, сказала Танрос. «Девочка не знала ласки. По-моему, Фракс, у тебя остаются еще огромные резервы для извинений перед Макри».
«Женщины моей деревни не такие чувствительные», — фыркнул Гурт. «Чтобы произвести на наших ба впечатление, им надо подарить по меньшей мере плуг».
«Именно поэтому ты так и не женился», — заметила Танрос. «Тебе следовало бы плюнуть на плуги и попробовать цветы». Произнеся эту фразу, старпуха многозначительно посмотрела на престарелого варвара. То смущенно потупился. Все знали, что Гурт много лет неравнодушен к Танрос, но каждый раз, когда на это кто-нибудь намекал, хозяин таверны испытывал неловкость. Какие же варвары эти северные наемники? Ни грамма романтики. Я вышел из зала, оставив их смущаться наедине. Поднявшись к себе, я проверил запасы. Чтобы пережить зиму, требовалось прикупить побольше кли и фазиса, и, возможно, несколько новых одеял. У меня было 9 сотен гуранов, достаточно, чтобы накупить множество толстых одеял. Не исключено, что я приберегу парочку и для Макри. После того, как моя подруга отдала весь свой выигрыш в бабскую ассоциацию, денег у нее не осталось. Поведение глупее представить невозможно. Но такова, увы, участь всех идеалистов. Наличие высоких идеалов заставляет их творить глупости. Что же касается меня, то я намерен сохранить каждый гуран.